сегодня у нас, как вы знаете, объявление, значит, мы пришли Ирина Юрьевна Бутушинская из Института биологии и развития расскажет в определении пола у стопушонок. Она этим вопросом занимается очень давно и углубленно, и мне ее привелось уже на эту тему слышать довольно давно. Это было в самом Ивре. Вот. А со мной сидела рядом какая-то знакомая девушка-орнитолог, я не помню про кто, но я хорошо, что не помню. А к концу доклада Ирины Юрьевны она была очень расстроена и сказала, что она-то думала, что здесь пойдет речь, как определять пол, например, на тушках там или на каких-то коллекционных. Вот, я подумал, что, ну, понятно, девушка-орнитолог, дефитное создание. Вот, а потом я еще подумал и понял, что кое-какой смысл в ее словах есть, потому что, хотя это говорит, что хромосомное определение пола, вот, но понятно, что определяют пол не хромосомы как таковые, а гены, так же как и при температурном определении пола. Вот. А хромосомы это, я бы сказал, такой уже фенотип. Это уже некоторая морфология, поэтому этот доклад очень уместен на морфологическом фенотипе. Хромосомы – это такая минимальная морфология, которая ближе всего…
Так, морфология хромосом.
Нет, но это самый такой нижний уровень морфологии, который ближе всего к генам. И который даже так близок к генам, что он пролезает через сперматозоиды и яйцеклетки. Вот. Никакая другая морфология, например, во всяких митохондриях так не пролезает, конечно, в колене напрямую. Ну вот, а теперь, может, я сказал что-то неправильно, но Елена Юрьевна расскажет правду.
Для меня просто бальзам на сердце, что вы понимаете, что хромосомы – это морфология. Вот мы с Владимиром Гопманом это говорим буквально на каждом своем выступлении, потому что реально это так. Это хороший морфологический признак. Более того, он не меняется с возрастом. У него, в общем-то, минимальные различия, ну, исключая сапушонок, опять же, а между особями и так далее. Это хороший рядовой признак морфологический, в первую очередь. Вот, ну, вернемся, значит, к нашим замечательным зверушкам. У них действительно все сложно. В принципе, все сложно не только у них. Мы привыкли к тому, что все очень просто должно быть XX, XY, или там в крайнем случае гетероморфный пол, гетерогаметный пол у нас будут самки, как у птиц. Но реально, вот эта работа, которая вышла, ну смотрите, красным здесь обозначено XY или XX, да? Затем гетерогаметный пол самки синий, и мы видим, что реально млекопитающие птицы более-менее однородные, все, что идет дальше, рептилии, амфибии, рыбы и так далее, к ним добавляется еще и определение пола средовое, как бы температура зависимая, но естественно, что оно тоже генетическое, просто генетические факторы, сначала включаются эпигенетические факторы, а потом генетические. Но мы сегодня об этом не будем. Что касается насекомых и вообще многих беспозвоночных, то здесь есть и гаплодиплоидия, и гермафродитизм, и все что угодно. Что мы имеем у млекопитающих? По сравнению с достаточным однообразием у птиц, для млекопитающих характерно как минимум три типа половых хромосом. Характерны для нас с вами и грызунов XXXY, которые сохранили довольно большой псевдоаутосомный район, и он позволяет им синаптировать в мейозе. У сумчатых Y очень маленький, и он, так же как и X, соответственно, утратили псевдоаутосомный район, и синапсисом там беда. Но самая интересная вещь у однопроходных, у утконосов и у ехидных, у которых множественные половые хромосомы. Что это значит? Вот смотрите, какая красота. У утконоса 5X и 5Y у самцов. Соответственно, у самки 10X. У ехидны 9 половых хромосом у самца, поскольку у них 4Y. И разница между ехидными, соответственно, и утконосами временная очень значительна, что сказалось и на гомологии хромосом. Вот эти вот замечательные фигуры цепочки весьма сложно расшифровывать. Там все это будет. Да?
Да.
И действительно, это фактически крестики-нолики, потому что неминуемо в мейозе они должны синаптировать. Для чего нужен синапсис в мейозе? Чтобы хромосомы разобрались по гомологам, а потом правильно растащились в гаплоидный клетки. А это как бы основная структура, и это навсегда нужно. Ну и вот, соответственно, что происходит у утконоса? Есть небольшие фрагменты гомологичные на разных половых хромосомах. Видите, действительно идет X1, Y1, X2, Y2 и так далее. Но при этом достаточно большое количество гомологичных районов, гомологичных хромосомам курицы, то есть птицам. И вот эта вот филогенетическая преемственность, она достаточно сложна в расшифровке, учитывая то, что, например, детерминация пола у птиц сейчас, в общем, все равно фактически на нуле. Никто не знает, как там и что. Но самое забавное, что множественные половые хромосомы есть не только у утконоса. Они есть у этих замечательных обезьян, про которые, вот, кстати, вы нам рассказывали когда-то на морфологическом семинаре, рода Алата. И видите, какое разнообразие огромное. От двух иксов, как должно быть у самок, до пяти у некоторых видов половых хромосом икс. И точно так же может быть несколько игреков, но в основном их 1-2. Тем не менее, если посмотреть систему этого рода, оказывается, что нет как бы прямой зависимости от того, сколько половых хромосом. То есть это, не, видимо, не очень хороший филогенетический сигнал. И казалось бы, странно, да? Близко родственные виды, а имеют такое разнообразие половых хромосом. Странно, пока мы не обратимся, опять же, к слепушонкам. То есть, как это ни парадоксально, оказывается, что система детерминации пола, которая должна быть, в принципе, консервативной, она оказывается очень лобильной. И наше представление о том, что пол в норме детерминируется двумя половыми хромосомами XY, это вообще говоря миф. Это миф еще и потому, что далеко не все гены, которые участвуют в каскаде детерминации пола у млекопитающих, расположены на половых хромосомах. Очень многие из них сидят на аутосомах. Об этом я чуть позже скажу. Ну и вот второй как бы позыв, который, извините, призыв, который обычно нам делают, что должен быть некий мастер-свич-ген, который будет вот все переключать. Конечно, он должен сидеть на игреке. Еще Мюллер в 2014 году, ну и позже Оно, высказывали гипотезу о том, что именно вся эволюция половых хромосом начинается с того, что формируется на аутосомах, гомологичных хромосомах, некий фактор. Вот здесь мы его назвали self-determined region Y, ген SRY. К чему приводит формирование такого фактора на одной из хромосом, на одном из гомологов? Потому что нарушается рекомбинация. Супрессия рекомбинации в мейозе – очень жесткий признак, жесткий механизм, который ведет к дифференцировке половых хромосом и возникновению протоэкса и протоигрека. Затем игрек, который, соответственно, не участвует в рекомбинации, начинает дегенерировать. И что мы получаем? Мы получаем гетероморфные хромосомы, имеющие некий псевдоаутосомный регион, по которому может идти синапсис в мейозе. Это реальность. То есть это не как бы такая схема простая, а это реальность, потому что было довольно много работы, вот это основная Легрен 2011 года, о том, что если мы тщательно рассмотрим структуру половой хромосомы X человека, то мы можем вычленить несколько страт, вот до 5 страт сейчас выделяют, временных. И эти фрагменты будут, соответственно, коррелировать с практически гомологичными районами однопроходных, сумчатых и так далее. То есть какие-то страты очень древние, вот порядка 150-166, ну, время расхождения, да, миллионов лет назад. С Y все гораздо сложнее. Y у нас маленький. Он содержит, как сейчас считается, у человека и шимпанзе порядка 27 протеин-кодирующих генов. Но на самом деле это некая уловка, потому что мы прекрасно знаем, что гены, которые кодируют, например, длинную некодирующую РНК, такую как СИСТ, они не менее важны в детерминации пола. Но пока эта часть вообще не разработана. Но тем не менее, Y, как правило, маленький. И даже у человека и шимпанзе он как бы ощутимо различается по своей структуре, по количеству гетерохроматин, эохроматин и разных транспозонов и так далее. Так вернемся к этому фактору, который фактически стартовал разделение XY. Для млекопитающих это SRY-ген, который был описан Синклером Купманом и еще одной командой в начале 90-х. И в чем, собственно, состоит его функция? Функция его – регуляция экспрессии генов полуопределяющего каскада. Но как он это делает? Он делает всего лишь, он изгибает его как бы фрагмент, его продукт, изгибает ДНК особым образом. И это позволяет собраться к комплексу активатор-коактиватор. Если такой комплекс сложился, все хорошо, SRY у нас включился, и он будет регулировать следующие факторы. А если не сложился, то извините. И вот в этой ситуации считалось, что самки у нас формируются by default. То есть не получился этот комплекс, нет SRY, или он как бы поломан, будет самка. Сейчас понятно, где он находится у человека. Вот это вот как раз, может быть, действительно тот самый Робин Ловел Бейдж, нет? Который был... Нет, нет, не он, да? Вот он. А вот эти вот три человека как бы очень много внесли и продолжают вносить понимание генетики пола. А это они пытаются мыша по имени Робин сфотографировать для обложки Science. Там вышло сразу две статьи в Science и Nature. Вот, в частности, они делают эту обложку. Это уже начало 90-х. Как можно посмотреть, что происходит в раннем эмбриональном развитии, когда включается SRY? Показано, что для мышей он начинает работать на 11,5 день, но при этом до него работает SFY, это стероидогенный фактор первый, такой комплекс, такой белок, который формируется геном с труднопроизносимым названием, поэтому я буду называть его все равно стероидогенным фактором первым. Он экспрессируется до этого события, до SRY, и причем в гонадах обоих полов, и фактически подготавливает, видимо, некую базу для того, чтобы бипотенциальные гонады затем проявили экспрессию определенных генов. Вот что происходит в 11,5 дней? Морфология этих бипотенциальных гонад идентична, но при этом экспрессируется SRY у самца, видите, он зелененький, а у самки этого нет. А вот уже через сутки уже мы видим изменение морфологии гонад у самца, а у самки еще все как-то очень вяло. На самом деле у самок только вот на 12,5 день начинается экспрессия такого гена, как корреспондин, и другие, связанные с детерминацией пола. Хотя до сих пор такого вот как бы свитч-переключателя для самок четко не показывают. Какую концепцию сейчас в основном излагают в основных обзорах, и которая подтверждена, по крайней мере, для человека, мышей и отдельных других видов. Но в основном это два объекта. Действительно, ключевым оказывается фактор SRY. Почему он ключевой? Потому что его продукт регулирует экспрессию гена SOX9. SOX9 – аутосомный ген. Вот уже мы ушли от половых хромосом. Вот первый у нас на половых хромосоме, а вот это все уже сидит на аутосомах. Либо, в лучшем случае, на X-хромосоме, как SOX3. И это удивительно. И фактически получается, что если у нас есть система SRY SOX9, определенный уровень, определенная регуляция, определенный уровень экспрессии SOX9, то этот продукт SOX9 уже будут регулировать экспрессию FGF9 и вот этого рецептора его же. А у самки, поскольку нет SRY, соответственно, по-другому экспрессирует SOX9, заметьте, он аутосом. И получается, что для самки очень важна оверэкспрессия SOX9, то есть наработка большего количества продукта. Для того, чтобы сохранять эту оверэкспрессию, целый ряд факторов включается. И с одной стороны идет блокировка, видите, двойной контроль вот на вот эти гены. А с другой стороны должна пойти регуляция таким образом, чтобы включился следующий каскад генов, в котором основную роль играет бета-катенин, FOXL2 и эрспондин первый, который я уже вспоминала. Вроде бы вполне логичная система, да? То есть если мы как бы запутываемся, либо находим какие-то мутации, естественно, это все проверялось по нокаутным мутациям у мышей, это все проверялось по различным сменам пола у человека с разным генотипом и так далее. То есть SRY SOX9, нет SOX9, нету SRY, много SOX9, VNT4, ну и дальше бета-катенин, все просто. На самом деле все достаточно сложно, потому что, как сейчас известно, уже на стадии двух бластомеров экспрессия генов, около сотни генов сейчас показано, экспрессия генов идет по-разному в мужском и женском, при мужском и женском генотипе. Вот. Ну и вот эта вот разница в экспрессии и, соответственно, в дифференцировке проявляется достаточно рано, то есть тут уже 13,5 дней для мышей, да, и у нас дальше уже пошло все по-другому. Мозг другой, соответственно, понятно, что дифференцировка гонад и так далее. Физиология другая. То есть мы очень рано начинаем формировать, как теперь говорят, сексом. Такая появилась концепция очень странная, сексом. Вот. И из этого опять же понятно, что самое важное состояние – это некого баланса. Как бы подавление экспрессии одних генов, наоборот, увеличение других и так далее. И в общем-то, мне кажется, что вот эта ситуация напоминает ситуацию с видом. То есть, если представить, что здесь не самец-самка, а как бы два разных вида, то это вот то самое состояние, когда мы либо скатываемся, либо не скатываемся.
Либо в одну, либо в другую.
Да, либо в другую. Вот. Но сейчас становится понятным, что, естественно, эволюция детерминации пола, по крайней мере, у позвоночных, это в первую очередь эволюция транскрипции, регуляторных факторов, соответственно, очень важных. В том числе вот сейчас выходит на анализ вот этого важного гена CBX2, это хромобокс второй гомолог, поскольку уже показано, что модификация хромосина приводит к нарушению регуляции вот тех самых генов ключевых, о которых мы говорили, SRYSOX9, тиреидогенный фактор. И, соответственно, регуляция гена FOXP2, непростого гена, я потом о нем еще буду говорить. Ну и плюс еще различного рода генетические факторы, метилирование в первую очередь, и малые, различного рода малые РНК. Вот. Ну это как бы тема другого доклада. То есть система усложнилась безумно уже для 2017 года взаимодействие всей вот этой... Но здесь тоже понятно, что это часть того, что народу приходится изучать. Эта система, она, в общем, зашкаливает. А мы как бы пошли по другому пути, просто из-за того, что коллеги, которые в 95-м году описали отсутствие СРВ у слепушонок, они были заинтересованы, естественно, в исключениях. И для этого пришлось смотреть, что происходит. Возможно, другая ситуация. Слишком много СРВ. Нормально у всех форм. Мы не берем человека, потому что человек это сразу приводит к аномалии. А у микротус кабрера из-за того, что большие половые хромосомы, гигантские, известно, что существует несколько копий гена СРВ и плюс фрагменты мобильников ЛТ и ЛТР-1. Понятно, что здесь... Вполне возможно, что работает только одна копия гена. Кстати, с этим видом почти не работают, как ни странно, сейчас работают старые. Больше работают с вот этой колючхвостой мышью рода Токудая, замечательной Токудая миники, которая имеет СРВ, имеет Y-хромосомы, но у нее минимум 24 копии СРВ, и понятно, что тоже псевдоген. А есть ситуации, когда нет Y, ну или почти нет Y, и совсем нет СРВ. И это вот две такие группы существуют. Это наши слепушонки. В количестве четырех видов теперь мы знаем. Это Lobius lutescens, Tancred, Alpinus и Alaicus. И опять же два вида Токудая. Токудая зименсис и Токунашименсис. Эти колючехвостые мыши живут в Японии. Соответственно, они в Красной книге. Они безумно редкие. Работать с ними невозможно. И японцы переходят даже уже сейчас на работу с культурами клеток. Что, конечно, нехорошо. Но для Токудая было показано, что фрагмент Y все-таки транслоцировался на X. И хотя там нет SRY, там есть целый комплекс генов, связанных с формированием гонад, с формированием сперматогониального пути и так далее. А вот у наших все не так просто. Значит, на всякий случай еще раз напомню, что наши полевки, это наши слепушонки, извините, это орвикалина. И есть два подрода, возможно, два рода, как считают палеонтологи. Как бы крупные слепушонки, это подрод Брамус, это Lobius fuscocapillus афганская и Lutescens закавказская. И мелкие слепушонки, собственные Lobius, где три вида двойника. они очень хорошо различаются по хромосомам и очень плохо по морфологическим признакам. Чем характерен подрод брамус? Мало того, что они крупные, у них есть половой диморфизм выраженный, особенно у афганской слепушонки, которая сохранила Y-хромосомы, имеет систему XYXX. Также и у закавказской, которая потеряла Y-хромосому, и у нее нечетное число хромосом, впервые описанное Матеем в 1953 году, 17 хромосом X0. И, по-видимому, как показала Лена Алексеевна Липунова с Николаем Николаевичем Воронцовым, у них зиготическая смертность, поскольку не выживают, соответственно, зиготы 16, ну там нет половых хромосом, но почему-то при этом не выживают из хромосом 18, где 2 икса. И это загадка, потому что, по-видимому, это связано с нарушением системы инактивации X-хромосома. Ну, по крайней мере, вот так и Вальтер Джаз думает, и мы сейчас в эту сторону тоже копаем. Очень интересный зверь, как бы очень тяжелый для содержания в неволе, социальный, как, собственно, внутренние все. Вы знаете, что они подземные, естественно, они копают. Очень похожи, как все овощи, да, особенно фукорис. Это вот снимки Черенкова, в свое время их передал. Очень быстро закапываются, замечательные лапы. Копают резцами, как многие, да? Но вот еще у Огнева была эта замечательная картинка сравнения прометона шапошника Виталь Пинус. И видно, что на самом деле разная система, которая позволяет не попадать земле в рот. Ну, естественно, для контраста кротика все по-другому. Вот. Ну, как вы знаете, рощек очень много, и сейчас как минимум это 250 видов, 6 семейств, то есть изучать не хочу. Но, тем не менее, слепушонки выделяются на общем фоне, и именно из-за того, что у них очень много интересных черт. Они не одиночные, они социальные. Антонина Смаркачева считает даже, что они эосоциальные, она сейчас много работает с этим. Наличие социальности, или тем более эосоциальности, влечет за собой, конечно, и жесткую цену, поскольку это налагает ограничения на размножение и приводит к глубокому инбридингу. Но, как показывают как бы наши эксперименты, для слепушонок это не очень критично, как, впрочем, для голов землекопа. Плюсы, понятно, что это кинселекшн, если мы придерживаемся этой точки зрения, и наличие как бы больших сил для того, чтобы выкопать норы, спрятаться, защититься от хищников, накопать себе еду. Я хотела бы пару слов сказать о работах коллег, поскольку сейчас реально в России занимается, ну, можно сказать, три группы с лепушонками активно. Антонина Смаркачева в Петербурге. Она занимается в основном поведением, причем очень интересная, очень вот у нее хорошие работы последние идут по взаимоотношению родителей и детей в самых разных вариантах самки, самцы и так далее. Так что вот обратите внимание, очень хорошие работы. А вторая группа – это Евгений Новиков, который давно работает по различным физиологическим особенностям слепушонок, по их способности переживать торпор. Они, кстати, выяснили, что слепушонки не впадают в спячку, у них не падает температура зимой. Они вживляли датчик и в течение года снимали, соответственно, показания температуры. То есть это очень интересно. Так, есть еще популяционные работы, вот у Евдокимов, например, но как бы мне ближе вот это. Вот. Ну, в общем, вернемся к ним. Это вот типичная колония Эребиус танкрей, зверь, который показывается, как правило, это кормовой такой холмик. Либо они открывают, соответственно, ходы, чтобы система туннелей просохла, потому что, когда мы их, собственно, находим, в основном это весна, либо после дождей, летом, либо осень, не засуха ни в коем случае, ну и зимой, соответственно, они живут под снегом, тоже тяжело раскопать. В основном мы видим верхний слой и верхние, соответственно, тоннели, которые располагаются где-то на глубине 15-20 сантиметров, потом идут вертикальные многочисленные ходы к следующему ярусу, это еще, соответственно, минимум 20 сантиметров, и к следующему, еще нижнему ярусу, который может уходить вообще чуть не до полутора метров. Ну вот Сергей Явницкий в свое время раскапывал такую колонию, это, в общем, очень, очень, очень сложно. Вот это вот Елена Алексеевна Липунова, это мы в 2008 году возобновили поездки в Таджикистан. И, а это, извините, руки Абдусатур Санановича Саидова, это директор Института зоологии в Душанбе. И ловушки, которые мы сейчас зверей ловим. Раньше все 80-е и 90-е мы ловили руками только. Ловушки многопродуктивные. Звери социальные, очень долго находятся в гнезде. Это вот Rubus lutestans, глазки открывают очень поздно. Соответственно, переленивают тоже. Переленивают они где-то первый раз после 2,5 месяца. Уже так значительно, а потом еще хуже. И теперь самый интересный пол. В 95 году, это вот Nature Genetics, была статья по поводу того, что СРВ отсутствует у слепушонок. В 90-91 только была описана СРВ, и все стали проверять, вот все, действительно ли это такой универсальный свич. Вот. Но это оказалось, что да, реально это такой исключительный случай, но нет у них СРВ. Причем здесь вот в числе авторов, это как раз Вальтер Джаст, с которым я потом долгое время работала, он в прошлом году ушел на пенсию, Карл Фредга, который тоже уже давно на пенсии. Но Дженнифер Маршалл Грейвс из Австралии работает по-прежнему очень активно. Вот. Ну, Елена Алексеевна здесь тоже соавтор. И Михаил Ахвердянц, который тоже у нас работал, защищался. Вальтер Фогель, как бы он тогда был руководителем Джаста, высказал гипотезу о том, что если у слепушонок нет СРВ, то, вероятно, пол детерминируется каким-нибудь геном или мутантным аллелем гена, который обычно, извините, экспрессируется после СРВ, то есть пропущено. Вот. И вот в статье 98 года эта концепция была изложена, они уже успели посмотреть довольно много генов к этому времени, но, естественно, первый кандидат – это ген SOX9. И вот тут оказалась некая подстава, причем подстава не в структуре самого гена, а в структуре энхансера этого гена, причем SOX9 работает ну, практически везде, там в эпителии, ну буквально везде. Это аутосомный ген, и он действительно, когда слушаешь наших биологов развития, там буквально в каждом докладе есть SOX9. Вот. Но у него много-много энхансеров разных, соответственно, все случаи жизни. Считалось, что есть как бы такой хороший, подходящий для нас энхансер, и у него есть консервативный регион, который называется TESCA. И вот совершенно случайно Джаст с командой обнаружили, что у тех наших видов у слепушонок, у которых нет Y и SRY, у них еще и большущая деленция, вот 14 пар, в этом самом консервативном регионе TESCA. Ну и, естественно, сразу же возникла идея о том, что ну как же так, значит, у них SOX9 вырублен. То есть уже надо смотреть какие-то еще гены. Что делать? Оказалось еще интереснее. Оказалось, что у Токудай тоже есть деленция, но другая, но в том же консервативном регионе TESCA. И тут уже все как-то совсем возбудились и решили, что да, вот он, путь. Наверное, есть какой-то еще ген. Для Токудай сейчас они вот этот загадочный ген. Тоже, видите, эти есть транскрипционный фактор. Пытаются его раскрутить, потому что не происходит прямой корректировки, как у мыши, да, экспрессии 109-го. Это куда я деменсис, соответственно, другой какой-то энхансер. Вот, все было неплохо, пока в прошлом году в Science не вышла статья, где люди посмотрели несколько десятков, порядка 40 энхансеров для этого гена, и специально вычленяли те, которые коррелируют с полом. Работу которых коррелирует с полом. Но оказалось, что наш TESCA, извините, энхансер с консервативным районом TESCA, он как бы 50 на 50. То ли коррелирует, то ли нет. То ли работает, то ли нет. А есть еще один, который они назвали номер 13. Вот он, да, он должен работать. Но мы, честно говоря, пока еще его не просеквенировали. Но японцы, кстати, тоже вот куда и не сделали. Но, по крайней мере, мы бросили работу с TESCA, потому что это, в общем, достаточно... В итоге, в 2007 аж году выходило несколько статей разных, и в 2007 году вышла обобщающая работа, но потом она еще продолжалась. Джаст как бы, у нее работало несколько аспиранток, которые использовали наш материал, и мы как бы очень плотно контачили по передаче ДНК, там материала всяческого. Поскольку в 2005 году у нас даже секвенатора не было своего, было все сложно. Короче говоря, было решено, что мы попытаемся сделать сегрегационный анализ, но для этого нам нужно получить как минимум 3 поколения слепушонок эмбриенных, чтобы проследить, что происходит с аллелями. И, соответственно, будет ли какая-то сегрегация маркерных аллелей, связанная с полом. Ну вот по такому типу, это статья 2005 года, мы пытались анализировать генотипы Eulabius lutestans, его больше всего интересовал именно lutestans с системой X0. И это понятно, потому что когда мы имеем одну X-хромосому, это как бы одна проблема, а если мы имеем их две, то проблем даже не в два раза, а реально в 4 становится больше. Вот. Ну и вот фактически в этой работе было показано, что ген FOXL2, о котором я много говорила, и который еще связан с нарушением развития у многих видов собак, у кокер-спаниелей в частности, с камолостью кост и так далее. То есть вот он вроде как аутосомный, но в то же время он, ну, что-то он такое неправильно делает с гонадами, с развитием и так далее. Оказалось, что он вообще никак у наших слепушонок не работает. То есть он делает какие-то свои другие дела, но на, так сказать, первичную детерминацию пола он не влияет. Ну, естественно, мы очень хотели, чтобы был отсеквенирован геном. И прилагали для этого массу усилий, там материал собирали и всячески пытались протолкнуть. И был получен грант в Erasmus Вальтером Джастом, и вот часть этой команды, которая здесь в статье. И в 16 году вышла, наконец, статья по полному геному слепушонок. Но команде удалось собрать самку Eulabius lutestans, что не очень интересно, и самца и самку Eulabius talpinus с двумя X-хромосомами, что интересно, но очень сложно, поскольку две X-хромосомы. И в итоге этот геном лежит в дженбанке, он не аннотирован, в общем, плохо на самом деле сделан, с кучей ошибок, как мы сейчас пытаемся разобраться, но в общем сложно. Но при этом были сделаны очень интересные выводы. Да, SRY нет у этих видов, но есть гены, которые характерны для Y-хромосомы, и они, по-видимому, транслоцировались на X. И среди этих генов, в частности, EF2S3Y, это сперматогениальный фактор, очень важный. У него есть гомолог на X-хромосоме, но даже по тем фрагментам, которые удалось нам потом прочитать, они хорошо различаются, поэтому мы четко знаем, что X, что Y. Вот. Более того, было показано, что для того, чтобы сформировались гонады, у мышей реально достаточно двух генов, SRY и вот того самого EF2Y гена, в системе, в принципе, достаточно. Это работа из раздела «Минимальное количество генов для чего-то». Вы знаете, да, что японцы уже в свое время даже получили Нобелевку за то, что они доказали, что достаточно 4 генов для того, чтобы формировались стволовые клетки. Хотя, в общем, там есть вопросы. Ну, так и здесь. Вот, мы взяли это дело на вооружение, поскольку с нашими не очень большими возможностями отдельные гены просеквенировать легче. Вот, и сделали для всех 5 видов, откопали очень старые пробы фоскокопилюс, еще привезенные Фердяном и Евницким в 80-е годы. У нас, кстати, размножался этот вид очень хорошо в Виварии. Вот, и, ну, пробы старые, спиртовые, в общем, ДНК-битые, но тем не менее. А оказалось, что да, у всех есть этот самый EF2Y. Действительно, у lutestans, у нас сейчас много свежего материала, нет SRY гена. Но самое удивительное оказалось, что фрагменты SRY гена, причем консервативного HMG-бокса, именно того, который связывается с ДНК и заставляет, собственно, ее искривляться, есть у самых фоскокопилюс. То есть, по-видимому, не только у тех видов, которые потеряли Y-хромосому, какие-то кусочки перемещались на Y, но и у любых фоскокопилюс тоже. И это, конечно, забавное такое наблюдение оказалось. Вот, извините, это дубль. Вот. Но наблюдение и наблюдение. И мы решили, что, ну, то есть мы параллельно как бы этим занимались, параллельно с Джастом, он не очень верил в то, что это как бы имеет какой-то смысл, вообще работа с видом, у которого 2X-хромосомы. А надо сказать, что слепушонки – это единственная среди млекопитающих группа, имеющая XX у самцов и у самок. То есть в этом отношении они просто топ. Вот. А мы все время занимались мейозом, еще с 80-х годов вместе с Оксаной Леонидовной Коломейцей из общей генетики, Юрием Федоровичем Богдановым. И вот в начале уже 10-х годов появился Сергей Матвеевский, очень талантливый молодой человек. Чем интересен мейоз? В отличие от различных систем детерминации пола, мейоз очень ригиден. То есть мейоз, ну, видимо, вообще возникновение ароморфоза, возникновение мейоза было в свое время ароморфозом, кариот. И на самом деле с тех пор как бы те белки, которые там формируют, вступают, заставляют хромосомы синаптировать, рекомбинировать и так далее, то есть выполняют основные функции хромосом в мейозе, они достаточно консервативны. Но при этом, как мы знаем, мейоз самцов и самок значительно различаются у млекопитающих. Различаются, для нас это очень важно. У самок наступает мейотический арест. То есть фактически у новорожденных слепушонок, например, мы можем получить пахитену, первую профазу мейоза первую, у новорожденных самочек где-то до 4-го дня после рождения. Потом все. Мы ничего не увидим. Никогда. А соответственно, у самцов в течение всей жизни у нас все это происходит, и мы можем спокойно работать с самцами. Поэтому получать данные по самкам безумно сложно. Это крохотульная, соответственно, новорожденная слепушонка, плюс у нее мало клеточек. Но тем не менее, уже в 2010 году вот удалось сделать эту замечательную статью в Comparative Cell Genetics, где сразу же вылезли специфичные особенности для женского и мужского мейоза, для профазы мейоза 1. Во-первых, самки очень хорошо формируют букет. Это вот классический букет, описанный еще в конце 19 века, у них виден просто замечательно. Во-вторых, во всей этой вот многообразии зеленых завитушек вы не увидите ни спаренных хромосом. То есть XX синаптирует как должно, как у всех самок, как гомологичные хромосомы. Все хорошо. А у самцов очень редко удается поймать букет, это очень короткая стадия. Долгое время думаешь, что его вообще нет, но он есть. И самое главное, что синапсис двух иксов происходит только по претеломерным участкам и формируются вот такие штуки. Это иммуноцитохимия, а это электронка. А сейчас уже понятно, что у трех видов с XX-хромосомами, танкрет, альпинус, алаэтус, есть различия видовые по синапсису половых хромосом у самцов. У них разные длины участки этого синапсиса. Хотя выглядят половые хромосомы вот ровно так же. Они абсолютно идентичны по G-окраске. Почему только мы не делали? Вот. И это достаточно интересно, потому что многие считают, что алаэкус это вообще не вид, а просто хромосомная форма. Ну и вот благодаря тому, что Сергей Матвеевский такой страшно умелый молодой человек, удалось получить на одной клетке до 8 антител. То есть картина по продвижению мейоза сделана очень-очень подробно, очень-очень детально для двух видов – тальпинус и танкрей. Сейчас вот он это делает на алайской. Вот. Здесь очень много нюансов, связанных с выселением полового бивалента на периферию, с тем, что хромосомы реально, как мы понимаем, они и в интерфазном ядре занимают определенные территории, и они определенным образом локализованы здесь же, в профазе мейоза. Если время останется у вас силы, я потом об этом еще расскажу. Вот. Очень загадочное вот это вот тельце, которое формируется на половых хромосомах, до сих пор мы не понимаем его природы. Еще в 80-е годы Оксана Леонидовна говорила, что это такое аргирофильное тельце, это прям вот ядрышко. Но это не ядрышко, как сейчас выяснилось по другим антителам. Пока, в общем, они работают в этом направлении. Ну и если сравнивать все четыре вида, видно, что половые хромосомы ведут себя по-разному. А у фускокоперус, у которого XY, к сожалению, у нас нет мейоза самок. Вид труднодоступен, это Афганистан, Пакистан, Иран. И плюс его разводить надо, это сложно. Есть, соответственно, зона синапсиса, и она достаточно большая по хитине. Очевидно, что у лютесенс, где одна половая хромосома, она так, естественно, и лежит одна. Иногда она норовит как притянуть к себе аутосомы. Но самое забавное, что около нее формируются два таких аргирофильных тельца, непонятной природы. У наших видов с двумя иксами, соответственно, они различаются по видам. Здесь этого, к сожалению, нету. Сейчас мы к этому пришли. И тоже бывает одно или два этих аргирофильных тельца. И особым образом вот это вот искривление, это не артефакт. Это как бы вот это достаточно плоская картинка, достаточно хорошо передает объемную ситуацию в ядре. Вот, ну и вот еще эти замечательные картинки, тоже очень красивые, с этими тельцами. Вот. А это, соответственно, алайская, ну, не простая алайская, а алайская, у которой 48 хромосом. Вот, видите, у нее другой половой бивалент, там очень короткие зоны синапсиса. Вот. К чему в итоге мы пришли? Мы пришли к тому, что у них же не только, что значит короткая или длинная зона синапсиса, это значит больше или меньше возможностей реально для рекомбинации. И опять же антитела, которые позволяют выявить рекомбинационные поинты, вот MLH в частности, дают разную картину для разных видов. И это достаточно интересно. Вот. Но, тем не менее, все, абсолютно все виды в мейозе у всех видов формируется типичное половое тельце. Это очень важно тоже. Почему вообще так интересно, что вот эти половые хромосомы, мало того, что они несут фактор детерминации пола, но ведь, по идее, половые хромосомы могут быть изменениями, может быть тем первым шагом, первым изменением, которое приведет к дивергенции. Эта мысль была высказана Грейвс еще в 16 году для больших групп млекопитающих, поскольку она работает в основном с сумчатыми и понимает, что там половые хромосомы вообще нечто особенное. У нее была такая идея, что, может быть, дивергенция-то началась не с чего-то там, а именно с дивергенции половых хромосом. В общем, почему бы и нет. Но забавно, что на самом деле, вот, по-видимому, вот эта вещь работает и у больших наших обезьян. То есть даже у орангутана, борнийскую, суматранскую, видите, у нее есть нашлепочка. Это место, где сидит ядышковый организатор. Это как бы очень важная функциональная нашлепка. И это говорит о том, что реально это должны быть два разных вида, потому что появление такой нашлепки будет вести к нарушению синапсиса с иксом, если он попытается здесь, либо наоборот к какой-то агломерации с аутосомами, которые тоже несут ядышкообразующий район. То есть, в общем, в этой идее что-то есть. А для слепушонок, тот схема, которую мы придумали, последняя, возможно, было так. Но это как бы понятно, что это спекуляция. Был некий предок. У предка случилась делеция в теско-районе, в консервативном районе некого энхансера соксгей, поскольку это делеция есть у всех абсолютно видов. А затем вот два рода резко разошлись. Наши маленькие слепушонки, сначала у них была транслокация фрагмента Y на X, потом они потеряли Y-хромосому, ну и, соответственно, с этим они потеряли SRY и, наверное, еще что-то. А потом у них дуплицировалась X-хромосома. И дальше они как-то разошлись. Что мы видим? Вот это вот расхождение мы видим, кстати, в мейозе. Что произошло с крупными слепушонками, с Браунсом? Фускокопилиус тоже умудрилась поиметь транслокацию фрагмента Y на X-хромосому, судя по всему, на X-хромосому. А у лютестенс этого не произошло. Ну, потому что у нее одна X-хромосома, как-то вот она до сих пор не показана, где вот этот вот ей сидит. Наверное, он на аутосоме. Но при этом, ну вот не знаю, здесь мы показали, что это все-таки X, но мы не уверены, честно говоря. Очень маленький фрагмент, его не удается с помощью фиш локализовать. Но сейчас новые методики появились, может быть, удастся. Опять же, Светлана Романенко в Новосибирске сейчас работает как раз по половым хромосомам Рюкалин, и, может быть, у нее получится это сделать. Вот. Ну и дальше понятно, что лютестенс потеряли Y и SRY. Ну, в итоге мы имеем два мифа, что XY должен быть и что один мастер-свичкин. Не знаем, что за мастер-свичкин здесь. И очевидно, что детерминация пола – это действительно многокомпонентная и во многом антагонистическая система, очень привязанная к месту и времени. То есть, ну, наверное, как многие процессы развития, но здесь это особенно четко видно, что процессы должны происходить в точно определенное время и в точно определенном месте. Вот. Ну вот это как бы первый блок, если вы еще согласны что-то послушать. Еще не... можно вопросы, поэтому все живы, да?
А, вот. Все заинтригованы.
Все заинтригованы. Ну вот, теперь как бы то, что мне еще ближе, а это, как вы понимаете, Таджикистан. Угу. А, это вот такое местечко называется Кичигзы. Вот здесь течет река Суркоп, а в нее только что сюда Муксу с Кызылсу слились, образовался Суркоп, он побежал дальше, потом он сольется Бихинго, получится Вахш. Замечательные места. Вот. Но это ядро. Как вы понимаете, это концепция, которая сейчас получает все больше и больше подтверждений на разных уровнях. Работы Кремеров, это такая очень интересная семья, работает в Германии, они подтвердили гипотезу Бовери о том, что хромосомы имеют индивидуальные территории. Причем они имеют индивидуальные территории как в интерфазном ядре. А мы так понимаем, что они имеют определенные положение друг относительно друга и в мейозе, и, по-видимому, ну, насчет митоза не знаю, просто мы слишком грубо делаем хромосомы, но зачастую мы наблюдаем некие не случайное расположение хромосом даже в наших метафазных пластинках. Почему так важно обратить внимание на хромосомные территории? Ну, потому что, смотрите, вот предположим, да, вот они занимают некое положение в ядре. Они могут... Хроматин может выпетриваться, ДНК может выпетриваться, соответственно, одетая там как-то, да, для того, чтобы... Ген же ведь не обязательно расположен на одной и той же хромосоме, да? Ген может располагаться на нескольких. Вот эти фрагменты гена для того, чтобы считался он целиком, должно происходить некое выпетривание, соответственно, исходного материала. И это важно. Должно быть какое-то место для центромер, хотя никто не знает, что такое центромеры. До сих пор нет уникальной последовательности ДНК, сопряженной с центромерами, только вот некие прецентромерные районы и так далее. И на самом деле, если хромосомы имеют некое определенное место в ядре, то должна быть некая предрасположенность к крупным транслокациям, полноплечевым вот этим. Ну, то есть, предположим, вот этому будет легче соединиться с этим, слиться, да? Через центромеру, чем этому вот с этим. Логично. И, по идее, в ситуации, когда происходит глобальное нарушение вот такого типа слияния, это должно привести к нарушению этой ядерной архитектуры внутренней и сформировать новую генетическую систему вида. Это я к тому, что отбор, по идее, работает не только на, как мы привыкли, да, оценить жизнеспособность организма, размножился он, не размножился, но и внутри генома. То есть далеко не все транслокации дозволены. Те, которые дозволены, также будут испытывать тот или иной пресс отбора. И эту концепцию уже лет 20 развивает такой Джеймс Шапиро из Штатов. У него очень интересные работы. Эта схема построена, она как бы не умозрительная, она имеет массу подтверждений, сделанных современными методами. И действительно, вот показано, что, во-первых, гомологи будут располагаться рядышком, да, вот. И хромосома тоже, она не, вот это она, соответственно, у нас методическая метафаза, да, а вот это интерфазное ядро. То есть цветы, естественно, одни и те же фрагменты. Понятно, что все там достаточно рыхло, достаточно сложно, но некий компонент такой есть. Ну, это, собственно, вот взаимодействие, то, что может происходить в транскрипционных фабриках, ну, это меркурящики тут лучше бы рассказали, чем я. Но теоретически вот эта вещь возможная. И появление всяческих различных нарушений, сопряженных вот с такими штуками, оно неизбежно ведет к регуляции или нарушению экспрессии в каком-то, либо в одну, либо в другую сторону. По-моему, вполне логично. Самое вот то, что меня убеждает в том, что это все правда, это проверка, которую сделали японцы, филогенетического развития этого дела. Если сравнить гиббона, гориллу и человека, шимпанзе, орангутана и другого гиббона, да? Угу. А вот, то что мы увидим? А, опять же, сделано с помощью фиш, больших блоков хромосом, и видно, что на самом деле даже здесь хромосомы достаточно консервативны в своем расположении. По-моему, это блестящая иллюстрация к тому, что надо заниматься не только генами, но и хромосомами, и оценивать их взаимодействие. Вот. Ну, это опять же, да, по поводу того, что если оно находится ближе, и где у нас больше генов, какие кластеры будут работать, кому интересно, это все можно покопать, сейчас много литературы на эту тему. И тут мы переходим к концепции видообразования через центрические слияния, которая была высказана еще вот в 86, ну, на самом деле, в 84 году первый раз Бейкером и Бикхеном. Она достаточно проста. То есть мы можем иметь как бы акроцентрический набор, который будет формировать некие метацентрические популяции. Эти слияния могут быть различные, это приведет, соответственно, к проблемам в мейозе и так далее. А мы помним, что самочий мейоз и самцовый мейоз – это две разные вещи. Они разные не только потому, что есть вот остановка у самок, но они разные потому, что в мейозе разные чекпоинты, так называемые. Они очень жесткие в мужском мейозе, их несколько, особенно жесткие в пахитене. И несколько более слабые, но тем не менее тоже они есть в самочьем мейозе. Вот. И, собственно, на особенностях женского мейоза и наличии чекпоинтов построена гипотеза концепции мейетического драйва. То есть некий как бы механизм, который обеспечивает неравномерное, неадекватное, можно даже сказать, распределение измененных хромосом. Все почему? Потому что то, что у самок ушло в полярное тельце, то отбраковалось. Оно же может туда случайно уходить, а может и не случайно. И вот, вот этот Пардамона Бевелена как раз достаточно логично показывает, что эта вещь не случайна. Как, собственно, и мы сейчас в наших экспериментах тоже. Вот. Это я напоминаю, где мы работали, это Таджикистан. Это карта, которая первый раз была опубликована в 1984 году, когда мы ездили еще с Сыбницким и ловили там материал, а потом, значит, выяснили, что существуют разные хромосомные формы. Вот самое маленькое число это 32, она ведь живет и здесь, вот 34 живет. Ну, понятно, что они, ну, подумаешь, там на одну пару. Ничего страшного. Вот. Потом мы поехали в 2008 году и посмотрели, значит, где какая ситуация, что поменялось. Оказалось, что вот здесь слепушонок нет, там сошли серии, расселились люди, где-то еще там какие-то нарушения. А потом этот материал 2008 года пошел дальше в работу. И вот с тех пор мы его обрабатывали, дополняя. А в этом году, наконец, нам удалось сделать, как мы называем, такую большую статью. А что оказалось? Оказалось, что мы имеем не одну низкохромосомную форму, а три. И эти три низкохромосомные формы, они здесь показаны мне разным цветом, они реально живут как бы на разных берегах реки. Вот, вот здесь на севере живет одна форма, и у нее самое низкое число 30. То есть у нас теперь размах хромосом, числа хромосом от 54 спускается до 30. А напротив нее живет другая форма, которая отличается вот по этим двум монобрахиально-гомологичным слиянием, как у Бейкера и Бикхема. И у этой формы есть одна вот зелененьким подчеркнуто, то, что характерно для формы вот с того, с этой части, где три других слияния. Вот совершенно очевидно, что если мы возьмем эту форму зелененькую и скрестим ее с красной, то мы получим абсолютно нулевой результат, потому что в мейозе вот это все разойти не сможет никогда. В эксперименте мы попробовали сделать по-другому. Вот смотрите, раньше мы считали, что вот низкохромосомные формы, здесь идет мощная гибридизация, здесь, где приходят высокохромосомные исходные танкры, вот везде вот есть вот эти вот как бы взрывные зоны гибридизации. Что мы имеем сейчас? Мы имеем, опять же, подходящую эту форму, мы уже ее там более-менее закартировали, и три разные, разного размера ареалы, три низкохромосомные формы, и они дают специфические гибридные зоны с исходной танкрой, но нигде не скрещиваются друг с другом. То есть мы не нашли ни одного гибрида по хромосомам, мы смотрели по цитохрому Б, ну, что смогли, то смотрели, в общем, потока генов, по крайней мере, отсюда сюда у нас нет. Ну и обратно, понятно, тоже. Вот, а здесь еще подкрадывается Алайская, она вот уже сюда подкралась. А в эксперименте мы решили, что мы возьмем ситуацию попроще, возьмем, соответственно, две 50-хромосомные формы. Они никогда не встречаются в природе, они живут очень далеко. И у них, тоже уже понятно, сделаны через УФИШ, через все эти сложные методики. Мы уже все знаем про хромосомы, что с чем сливалось. А вот этот УФИШ вот так работает, ну, вы так знаете, не важно. Короче, вот мы взяли, скрестили вот эти формы. Они различаются, видите, здесь состав 4, 12, 9, 13, а здесь 5, 9 и 2, 18. То есть у нас есть девятая хромосома, которая входит в разные слияния здесь и здесь. То есть только по одному плечу они будут у нас синаптировать. Вот эта самочка дала нам больше 30 выводков и прожила 7 лет. Это ее, соответственно, первый потом. Вот. И вот в этом ужасе, когда у нас есть гомология по одному плечу, миозис самок первого поколения, мы увидели вот такое. Вот такой ужас и кошмар, который, по идее, ну, должно вести к стерильности. И были страшно удивлены, когда стали получать гибридов второго поколения. Вот. Действительно, понимаете, да, вот что у них происходит? У них разные хромосомы. Они долго себе ищут партнера. У них вот такие безумные фигуры формируются. Можно найти тетравалент, да, который медленно-медленно формируется по хитене. А у них страшный диакинез со всякими нарушениями, вот, ну, вообще непонятные. А тем не менее, их народилось безумное количество. То есть вот их, видите, 44 выводка, 71 детеныш у нас было в первом поколении. Ну и дальше пошло. Сейчас мы дошли до 11-го поколения, ну сейчас чуточку больше, примерно 620 животных за все время разведения. Смогли проанализировать, ну выборочно мы анализировали. Зверушки вполне хорошо выглядят, то есть у них меняется как бы плодовитость, что, как выяснилось, связано с тем, что, например, уже во втором поколении мы получили новый вид. Мы получили зверя с 2N52, и это гомозигота. Если бы мы этих 52 скрещивали друг на друга дальше, то у нас бы шла линия 52. Точно так же у нас были звери с 48 хромосомами, видите, тоже гомозиготы по двум слияниям. То есть реально то, что, например, было для галапагосских вьюрков сказано, что гибриды, гибридное видообразование, и, соответственно, во втором поколении мы получаем новый вид, здесь мы при гибридизации тоже получаем новый вид во втором поколении. Легко. И более того, мне кажется, что это даже более достоверно, чем по форме клюва галапагосских. Вот. Но поскольку мы саживали их в темную, то есть мы выращивали зверей, и потом уже выборочно делали, ну, кого-то выборочно саживали дальше, кого-то, соответственно, сразу забивали на хромосомы, и у нас все звери, которые были, они все, за исключением, может быть, 3-4 штук, они не сделаны на хромосомы, просто мало обработаны. По вполне понятным причинам это трудно. Ну и вот в итоге в этом году вот Аля Тамбовцева как раз автор у нас статьи, которая вышла в Вавилонском журнале, где мы показали до третьего поколения, какие бывают нарушения и какие бывают вот хорошенькие такие кариотипы разложены. Видите, гомозиготизация очень быстро происходит. Но нарушения страшные. Вот это называется анафазный мостик. И это вещь абсолютно запрещенная. То есть вот дальше вот этого ничего не пройдет. Здесь вообще никто не понимает, что происходит. Здесь, судя по всему, тетраплоидная клетка просто. То есть нарушений огромное количество, снижение плодовитости должно быть резкое. Но оно разное, потому что сейчас я каждый раз напоминаю коллегам, что мы берем, например, четвертое поколение трех зверей, и мы не знаем, какие у них будут хромосомы, они все разные. То есть понятно, что количество, конечно, можно просчитать количество вариантов, но пока вот то, что мы берем на СК, приходится каждый раз повторять, что давайте мы еще седьмой возьмем. Ну, мы делали седьмой, зачем? И вот у нас седьмой есть, да. Но здесь у нас, видите, тривалент в седьмом, и бивалент есть, да. Замечательно. А может быть, у нас будет не 51, а 48, мы же не знаем. Вот. Но есть при этом, сейчас у нас десятое поколение размножается, которое нам дает выводки по 5 детенышей. То есть совершенно очевидно, что они преодолели. Они, скорее всего, родители уже либо так у них хорошо получается, либо они гомозиготы. Вот, и у них нет эмбриональной смертности. А так, когда вскрываешь животных, которые не размножались, или у них там они сидят 2 года, у них один детеныш, и видишь темные пятна у самки, понимаешь, что не прошло. То есть, да, это оно могло не пройти так, что мы никаких темных пятен не увидим, потому что там резорбции нет, оно просто не прошло мьюз. Вот. Поэтому я еще раз говорю, что вот система миетического драйва, по-видимому, работает на слепушонках просто на ура. И именно из-за того, что что-то ушло в полярное тельце, а что-то ушло в основной, в зиготу, да, соответственно, потом. Да, здесь же еще какой важный фактор. Мы же помним, что у нас, когда второе деление мейоза проходит, только после того, как сперматозоид войдет в яйцеклетку. То есть вполне возможно, что есть некие факторы, которые еще и здесь нам устраивают чекпоинт. Некоторые. Вот, очень интересно. Вот. И самое удивительное, что в природе это, видимо, тоже происходит на примере алайской слепушонки. Нам, наконец, удалось опубликовать 2,5 года, мы мотарились с этой статьей. И вот она вышла. И что здесь интересно? Мало того, что теперь мы знаем, что она живет не только в Алайской долине, вот в этом маленьком регионе, она живет и в Таджикистане, она доходит вот сюда, до Сан-Кёля, причем здесь загадочная совершенно хромосомная форма. При этом у нас есть гибриды, вот, посерединке между Ашом и Сарыташ, вот здесь в районе Гульчи, у нас есть гибриды с Танкрой, и у нас есть гибриды с Танкрой здесь же, но новой какой-то хромосомной формы алайской. Вот. И вот какое многообразие хромосом мы получили. Вот это классическая алайская, которая была описана Николаем Николаевичем Воронцовым, по тому экземпляру, который, как я понимаю, добыла Марина Николаевна Мейер. По крайней мере, он идет так. И в этом году мы попытались взять зверей из Сарыташ, посмотреть, что там. Там 52 хромосомы, все хорошо. Вот. Но оказалось, что... Сейчас я, извините, я верну. Вот, видите, вот этот зверь 48 хромосом. Это тоже алайская. В 81 году... Сейчас, обратно. В 81 году вот в этом местечке, называется Ача-Кальма, это самая граница Таджикистана и Киргизии. Володя Кораблев поймал несколько слепушонок, и у них оказалось 50 и 51 хромосомы, мозаики. Такое тоже бывает. То есть думали, что это танкри, очередная форма, не очень понятно как, тут 32, а там уже опять почему-то 50, но нами гибрид. Мы приехали туда в 2010 году, взяли животных, все 5 зверей оказались гомозиготы 48. И теперь мы понимаем, что за 30 лет, в общем... Там устаканилась новая робертсоновская транслокация, и по тем генам, которые мы сделали, а мы сделали цитохром Б и еще 3 ядерных гена, это алайская. То есть алайская у нас заходит вот, по муксу, она заходит сюда, по козылцу и муксу, она заходит в Таджикистан, и ее там много. Ее безумно много вот здесь, между Сарыташ и Гульчой, я, честно говоря, в жизни не видела такого количества зверей. Вот. Ну и вот... Соответственно, какой мне хотелось бы сделать вывод из этого? Так сказать, когда мы рассуждаем о видообразовании, надо понимать, что все элементы генома образуют некую мультикомпонентную систему, и ее надо оценивать в комплексе. И, собственно, адаптивность на уровне генома – это как бы тоже вещь, которую надо иметь в виду. Плюс гибридизация и митический драйв могут быть механизмами, которые обеспечивают видообразование. И в этом году уже вышло 3 статьи примерно на одну и ту же тему. Вот эта статья, которая как бы наводит мосты между геномом и хромосомами. Здесь очень много очень известных авторов, в том числе вот Тарик Изас, который занимается детерминацией пола у рептилий, Франц Грюснер у утконоса. Дикин тоже занимается сумчатых. Аврора Руис Херрера занимается мейозом и мышами, которые муздомистикус, у которых тоже хромосомные перестройки. Ну и здесь опять же Дженнифер Маршалл Грейвс, Гриффин тоже занимается полом, Ировацис. В общем, ведущие как бы специалисты, они собрались и выдали эту статью. Реально очень интересную. В ней, опять же, есть рассуждение по поводу хромосомных территорий, компартментов и различным процессам, которые протекают в ядре. Эта статья и две другие созвучные появились не случайно, потому что все процессы, которые сейчас идут с полными геномами, с попытками их анализировать, они упираются как бы в некую стену, сопряженную с тем, что мы зачастую не понимаем, как работает геном, анализируя только нуклеотидные последовательности. Ну и мы не можем этого понять. Когда мы это все привязываем к хромосомам, мы начинаем понимать немножечко больше. Но опять же, в общем, нельзя объять необъятное, да. Но я все к тому, что, по-видимому, сейчас будет опять возврат к цитогенетике, потому что достаточно, ну, лет 20, наверное, она была в загоне. Журналы цитогенетические потеряли импакт, кориология сейчас, по-моему, вообще 0,5 имеет, хотя журнал 100 лет итальянская. Опять возрождается интерес к этому делу, потому что реально это не упаковка, это как бы, ну или это, можно так сказать, функциональная упаковка, которая во многом определяет эволюционное развитие. Вот. Угу. Есть еще один короткий блок. Угу. Последний, да. Это про центромер, моя любимая тема. А мы привыкли к тому, что мы описываем форму хромосом, они могут быть одноплечие, двуплечие, у них есть первичная перетяжка. Само название первичная перетяжка, нечто такое кондовое, да? Выяснилось, что она, эта самая центромера, вещь абсолютно мифическая. И никто не понимает, как она формируется. Хотя то, что мы видим в мейозе, маркируем в мейозе, мы маркируем некие белочки, которые там почему-то собираются. Но, судя по всему, действительно изменение положения центромеры – это такой эволюционный тренд. Это показано и для приматов, для нас это очень характерно, и для лошадей. И вот, по-видимому, наши два вида, один из которых танкрит безумно хромосомно изменчив, а второй абсолютно хромосомно стабилен, или дистальпинус, они у нас отличаются только положением центромеры у исходных форм, у которых 54 хромосомы. Вот так это выглядит, да, это гибрид. Межвидовой. Ну, мы сначала, ну, то есть не мы, а Елена Ксенова еще думала в статьях 70-го года, и с тех пор повелось, что это инверсия. Ну, самое простое, да? Оказалось, ничего подобного. Если сравнить по G-окраске или по зуфиршу, ну, нету тут инверсии. Естественно, стали делать всяческие мейоз, в том числе электронную микроскопию, благо у нас есть гибриды. Выяснилось, что ничего подобного, что мы получаем два сигнала, и они лежат как бы очень вот на разных сторонах, все хорошо. А, хуже того, оказалось, что как бы не, этот сигнал может раздваиваться. И это вообще как бы вещь непонятная, почему. Если не подумать о том, что это некая мифическая структура, которая возникает, а потом исчезает. Совершенно не обязательно, она должна быть четко локализованной и, соответственно, менять положение только при транслокации инверсии. Она может, просто говоря, замолчать. И может открыться другая. В ситуации со слепушонками, понятно, что когда идет разбаланс генома у гибридов, мы иногда наблюдали, что вот этот сигнал, он как комета такая. То есть есть как бы яркое ядро и хвостик. То есть буквально инактивированные, ну или частично активированные, с какой стороны посмотреть, фрагменты центромеры ползут по хромосоме. То есть, по-видимому, действительно, вот в нашей ситуации появление вот этой неоцентромеры или эволюционно новой центромеры, там всякие нюансы сейчас в терминологии появились, могло привести к некому разбалансу генома. Либо наоборот, был некий разбаланс генома, и появилась вот эта неоцентромера. И у этого вида, у танкры, мы имеем робертсоновские перестройки в огромном количестве. То есть вот тоже еще такой нюанс. То есть, смотрите, слепушонки у нас получаются. Вот они там, пристежка, да, и вот она как бы ползет, репозишн. Ну, наверное. Вот, но это уже последнее, это как бы далилика, опять же, Таджикистан. Смотрите, слепушонки, получается, роющие, само по себе интересно, социальные. Поздно развиваются, поздно глазки открывают. У них нет Y-хромосомы почти целиком. По-видимому, есть дупликация X-хромосомы у части видов. Есть неоцентромеры, есть робертсонские транслокации. То есть это модельный объект просто... И все это в пределах одного рода. Я думаю, что если покопать, то там можно еще что-то найти. Ну, в общем, мне кажется, все. Да.
Да.
Теперь, пожалуйста, вопросы. Да, прошу.
Я не понял, чем окраска на последней картинке? Я пропустил, наверное.
Сейчас посмотрим.
Где центромеры?
А там аса был, который... Вот этот, да, который...
Который переползает.
А здесь было написано на предыдущей картинке.
Да.
Вот, значит, здесь зелененький — это SCP-3. Ну, понятно, да? Белки из синатонального комплекса. Это антитела. А потом для кинетохоров это крест. Кинетохоров. Ага. Потому что аса менее специфичны, чем крест. Вот. Ну и все. Мы же не можем, Володь, если у тебя есть идеи, как нам идентифицировать центральный?
Я просто не знаю, как ее идентифицировать.
А никто не знает. В прошлом году в Новосибирске была хромосома очередная, и там было несколько ботаников, которые тоже бьются с центромерой. Ну, во-первых, такой Инга Шуберт попадались в его работы, он достаточно яркий человек. И он, во-первых, страшно нас ругал за слово «фьюжн». Хромосомы не сливаются, говорит нам Инга. Но не сливаются они вообще никогда, они транслоцируются. Вот. А у нас же, как всегда, на пальцах объясняли. Вот у нас есть одноплечья хромосомы, понятно, что есть центромера, и всегда есть какие-то мини-плечики, голоцентрических, то есть вот без плечиков. Питающих хромосом, в общем-то, нет. Значит, часть плечиков и одна центромера должны улететь в пропасть, а остальные как-то сливаются. Но мы не понимаем, как. Потому что не показано пока вообще никем, ни на чем, ни на миозе, никак. Ну как это можно? Мне кажется, только миозе можно показать. Что происходит реально, когда именно происходит транслокация? Даже выдернуть кусок и перенести это мы можем себе представить. А вот именно когда они центромерными районами сливаются.
А есть ли такие случаи слияния, да, двух хромосом у видов с хорошо изученными геномами? Ну, там, предположим, шимпанзе, человек.
Ну, есть, конечно.
Ну, да. И там понятно, что сидит вот в этом районе, где сидит центромера на ДНК.
Там, как правило, сидят повторы разного типа разного уровня выраженности. И действительно, вот, например,
Какой длины примерно?
Ну, я тебе так точно не скажу, они разные. Там, на самом деле, там как бы такие кассеты образуются.
Там не секвенированы центромеры, можно так сказать.
А и очень трудно, конечно, там безумное количество ошибок. Mm-hmm. Еще в 90-е годы Рэдди и Капана показали, что у муздомистикус, у которых робертсоновские транслокации, mm-hmm. у них почему-то Y не вступал никогда в транслокации. И они еще тогда умудрились показать, что там определенные, прям вот как застежка молнии, да, вот этот зип, определенные повторы, блоки, кластеры повторов, они выстраиваются в некой последовательности. И тогда хромосомы как бы пристегиваются по этим повторам, теоретически. Ну, у них вот оно так вырисовалось. Доказать это, пощупать это очень сложно. Но нету пока таких методик. Сейчас, может быть, когда вот сейчас в последний год вышли статьи по суперточному фиш и, соответственно, микроскопы с суперрезолюшн, тогда, может быть, что-то удастся по микродиссекционным пробам, опять же, вот это вот нащупать. Но сложно, опять-таки. Новосибирцы пытаются это сейчас сделать. Вот и у Рубцова, опять же, есть эти работы, и у Гафадатского немножко в другом ключе работают, но сейчас они к этому тоже идут.
А не совсем понятно, если наличие хромосомы, да, связано с определенными структурами ДНК, центромеры, с определенными структурами ДНК, то что там тогда у вас вот красненькое ползает?
Красненькое, вот в данном случае красненькое – это крест, это кинетохор, белки кинетохор.
Да, то есть это может не иметь отношения к
центромеру. Ну, кинетохор – вещь гораздо более, которую можно пощупать. Вот понимаешь, кинетохор это реально структура. А центромер это вот какая-то мифическая. Конечно, возможен вариант, когда тупо не прямо под центромеру есть эта уникальная ДНК, а она там где-то. Но это тоже сложно представить. В общем, проблема центромера реально существует. И сейчас ее как бы пытаются делать, но мне кажется, ее очень как-то вяло делают, потому что с моей точки зрения это должна быть одна из основных проблем, потому что наличие вот большого количества повторов при центромерных районах очень мешает собирать скафолды, да?
Геном.
Геном собирать. Потому что куча ошибок из-за этого возникает.
Ну, сейчас да? Улучшат секвенирование и одиночных молекул. Ну, улучшат да. Через несколько лет. И будут просто миллион нуклеотидов читать.
Ну да. Невзирая ни на какие повторы.
Да.
Да. Ну вот тогда мы, наверное, какой-то прорыв увидим. И тогда вот надо будет таких зверей типа муздоместикус, типа сороксоранеус и слепушонок очень тщательно изучать. А что для человека? Для человека даже китайцами описаны уже гомозиготы по Робертсоновским транслокациям. Mm-hmm. То есть изменение 2N у человека. Там семьи просто уже. Mm-hmm.
Уже? Новые виды?
Ну, где? Вот уже новые виды, да, в количестве нескольких семей. Да.
А вот, кстати, вопрос о новых видах. Почему вот ты сказал, что вот получился новый вид?
Ну, потому что это другая генетическая система.
Если бы они же не заражены в природе, то сказали бы новый вид.
100%.
Ну, Николай Николаевич Воронцов, он, когда нашел вот этот вот Робертсоновский веер, он не решился сказать,
Алайску что... написал. Видишь, Алайску он написал сразу, там было 52 хромосомы.
Вот, но остальных он не писал. Вот, ну, так что не совсем понятно, что здесь, они же не изолированы от соседей никак, они прекрасно с ними обмениваются.
Они не могут встречаться, потому что ну, вот на той карте, которую я приводила, реально, наверное, плохо видно. Сейчас я покажу. Но здесь есть просто фантастические места, где у нас, сейчас, наверное, вот на этой будет лучше видно. А, или может даже на старой. Это мне как-то ближе. Вот здесь есть фантастические места. Вот в прошлом году нашли вот 10-54 хромосомные формы. До этого мы не понимали, что у нас творится здесь, откуда у нас такие высокие хромосомные числа. При том, что 32-34 одна форма, вторая. Вот здесь они соприкасаются на уровне километра. Там нет гибридов.
Эти две разных низкохромосомных формы.
Да, да. То же самое происходит с Алайкус вот здесь. Тут нет гибридов. Там буквально 2 километра между точками. Ну, нет, то есть вот...
Нет, ну это что, то, что касается вот этой ситуации. Ну, там вот возникло 48... Да, еще вот по методике вопрос.
Да.
Вы родителей, которые дают определенных потомства, да, вы не знаете, соответственно, какие хромосомы у детей, но вы потом родителей забиваете, смотрите у них хромосомы?
Да, у нас абсолютно все они.
Абсолютно да, все, то есть да. Вы знаете, кто что дал в разных поколениях, там, они размножаются,
а потом... Пару-тройку раз у нас кто-то не вовремя умер, но бывает, да, так, всех.
Понятно. То есть это вот как-то в докладе не было ясно, потому что вы говорили, что вот мы одних изучаем, других пускаем размножение, что они все.
Нет, они все
они в конце концов
все,
изучены.
Все там эти
вот. Ну и почему вот эти формы, вот эти новые появившиеся, там хотелось бы, конечно, детальнее разобраться, но вот эти новые появившиеся 48 хромосомные, и еще там какая-то была другая.
52.
Вот. Они не могут уже ни с одним из родителей скреститься?
А, нет, с родителями, наверное, они могут скреститься. Но вот у нас у всех, мне кажется, сидит эта заноза из Майера, что вообще не должно быть гибридов.
Гибриды... Нет, почему? Могут, конечно, быть гибриды. Почему нет?
У них снижена плодовитость.
Ну, скорее всего, это плавно снижается, ну, то есть... Снижается плодовитость, потом она восстанавливается.
Она, да, она резко снижается.
Да, потом она восстанавливается.
Ну,
да,
ну, тогда возникает, ну, это теоретический чистый вопрос, что мы называем видом.
Ну,
здесь какая-то система сообщающихся сосудов с маленькими, там, так сказать, узкими канальчиками, которые их соединяют. Да, не с широкими, вот, а с узкими. Но они все-таки все соединены, оказывается, между собой.
Вся биосфера соединена.
А суслики?
Вот, если вся биосфера соединена. Если гомогенизируются какие-то маркерные, например, митохондриалка гомогенизируется, значит вид. Если в пределах группы гомогенизируются или пособные к власти, значит вид. А у другого по другому паттерну будет гомогенизация.
Ну, я могу про сусликов ответить, если, если и про гомогенизацию тоже. Значит, с сусликами, на мой взгляд, конечно, там как-то вся наша работа давно завяла и не продвинулась так далеко, как вот у Ирины Юрьевны, но с сусликами там существует такая вещь, что при огромном уровне гибридизации эти формы показывают поразительную стабильность.
Все то же самое. Все то же самое. Здесь будет стабильность, потому что геном вытаскивает эту стабильность. Геном вытаскивает. Да, есть, конечно, какие-то дискретные состояния, абсолютно дискретные, да. А есть переходные, но что-то из них более продвинуто, что-то менее. Удивительно, но вот эта низкохромосомная форма с севера, которая это же синяя. Она и в 80-е годы очень хорошо жила в Виварии. Все выдыхали. Она жила. И сейчас она у нас живет отлично. То есть вот к Виварии она точно приспособлена лучше. Непонятно почему.
У меня тоже серия вопросов. Значит, я правильно понимаю, что за счет того, что у яйцеклетки миоз кончается только после оплодотворения, за счет этого получается такая возможность, чтобы как бы хромосомы из сперматозоида среди этой кучки еще как бы продолжающих миоз яйцеклеточных хромосом выбрали то, что им подходит, а то, что не получилось, ушло в полярное тельце.
Нет, хромосомы.
Ну, то есть они... какой механизм? Я так понял, вы правильно заявили в виду, что в полярное тельце уходит не случайно какая-то дрянь. За счет этого ситуация с плодовитостью восстанавливается.
Она дрянь уходит из самочек хромосом.
Да, я понимаю.
Да. Но... При этом мужские туда, они как бы они не попадают еще в цитоплазму. То есть вот он сам вошел. И он своим входом инициирует второе деление миоза. Видите, он целенький.
Но,
то есть там какие-то факторы сидят на оболочке. Ну, то есть там кутоны факторов.
Да, я понял. Но за счет чего тогда в полярное тельце отходит что-то не случайное?
А здесь может быть все что угодно. Здесь могут быть всякие IGF-факторы. Первое, что приходит в голову, это все, что связано с иммунологией.
Какие данные, что не случайно?
Да, что значит дрянь?
Что значит дрянь?
На вкус остальных хромосом.
Чтобы не было аналоидов. То есть нам всегда нужно как бы нормально.
Мне непонятно осталось, какие данные подтверждают, что все-таки не случайно.
Есть несколько работ взаимно направленных, опять же, по тем группам, у которых много робертсоновских. Это домистикус и 40 саранеус. А, например, для 40 саранеус показано, что преимущество имеют мелкие метацентрики наследования. Для домистикус наоборот. У меня по старым выборкам получалось, что тоже имеют преимущество крупные метацентрики. По Алиной работе вот здесь крупные метацентрики не имеют преимущества.
А почему это свидетельствует о миотическом драйве?
Потому что это не случайное наследование. Оно не случайное. Вся концепция построена на случайности и не случайности. Драйв именно потому, что он направленный. По-видимому, это связано с расположением хромосом в ядре. Вообще-то.
Ну, то есть, в смысле, что из хромосомных территорий автоматически вытекает, кто уйдет в полярное тельце?
Да, потому что смотрите, что получается в миозе. Сейчас я найду эту картинку.
Где она у нас была? Кстати, на этих территориях там понятно, где центромеры должны быть?
На
хромосомных территориях?
Да, там есть домены.
Позиции центромер тоже более-менее консервативные.
Пытались найти, да, их. То есть по маркерам. Ну вот, вот смотрите, сейчас вот это, да? Растянутый здесь был один тривалент. Но здесь тривалент. Ну, как всегда, Матвеевский отличается тем, что он подбирает самые хорошие картинки. На самом деле, вот формирование тривалента растянутого, я не включила сюда, к сожалению, говорит о том, что очень далеко расположены, соответственно, вошедшие в транслокацию хромосомы, и это замедляет их синапсис. Что такое замедление синапсиса? Это значит изменение тайминга в миозе. Вот, со всеми вытекающими.
И что? И как это повлияет на то, что уйдет в полярное тельце? Это вопрос был об этом же.
Что уйдет в полярное тельце, приведет к неслучайному наследованию. То есть, как правило, есть
трехпонятно.
Этот тривалент уйдет в полярное тельце?
Нет. Если, не нет, если они, как правило, получается, что вот из того, что делали на человеке, там, не на натуру, на человеке, на мышах, конечно же, Фардо Мануэль работал на мышах. В полярное тельце должны уйти несчетные, да? Ну, то есть те, которые не совпадают по количеству хромосом. Здесь же может уйти большой митоцентрик и два плеча к нему. Угу. А может уйти большой митоцентрик и еще один большой митоцентрик. То есть гетерозиготу мы получим или гомозиготу. И вот это как раз решается на уровне генетического драйва. То есть, если отбор идет против крупных хромосом, то уйдут, соответственно, акроцентрики, да, или гетерозигота будет. А если, соответственно, за, то уйдет большой. Но вот Аля пыталась просчитать это на уровне третьего поколения, тогда еще не очень много зверей было. Вот. И у нее получалось, что вот маленький, там, который 5,9, он как бы имеет преимущество, остальные нет.
Когда это на уровне поколений считается, то два фактора накладываются.
Кто мерит длину? Что значит отбор против больших?
Ну, мы так их называем, больших. Или, может быть, отбор просто против транслокации. Либо, нас интересовало как раз, какие закрепляются. Но, в принципе, если мы получали бы из 50-52, то понятно, что у нас пошел отбор против транслокации. Либо одной, либо другой, либо третьей. Вот. А раз мы получаем и гомозиготы по двум транслокациям, причем разные, из разных родителей, в наборе 48, ну и в последующих поколениях там они тоже есть, вот, то значит, надо просчитывать по, соответственно, по количеству потомков. Мы поэтому делали достаточно большие выборки, ну, выводки, то есть мы считали так, что от каждой пары должно быть не меньше 10 детенышей, чтобы мы хоть какую-то статистику могли сделать. Хотя у слепушонок, как вы понимаете, это непросто, потому что это может быть один выводок в год, это может быть два. Повезет, три. Ну, в общем, да. А вот.
А есть картинки по динамике плодовитости в разных поколениях?
Они бессмысленны.
Ну,
почему?
А почему
бессмысленны?
Они
осмысленны. Хотя ты же оперируешь тем, что меньше рождаемость, больше рождаемость.
Да, но каждый раз вообще мне хочется дать себе по голове, потому что это неправильно. Если бы мы знали кариотипы родителей и саживали 52 на 52, 48 на 48, 50 на 50, это было бы осмысленно. А так получается, что у нас черный ящик.
Ну, и мы только видим вот эту... Обратно, что ты знаешь, как кариотипы?
Обратно я знаю.
Невозможно.
Да.
Поэтому я вообще думала, что я закончу на 10-м. Ну, сколько можно, да? И вот мы всех посмотрим и просчитаем, соответственно, что у нас там было наследование. Но они плодятся дальше, и живые, хорошие, в общем, как-то. Уже на 12-й сидит.
А такой вопрос. А все-таки вот... При вот таком случайном, там довольно большое количество пар,
да.
И случайном подборе, какая тенденция? Да, было 50 и 50, сейчас у них какой диапазон?
Не, у них все тот же самый. Мы 32 из них никогда не получим по определению, просто не из чего.
Нет, то есть... диапазон. Было 48, было 52.
Так и будет 52 и 48.
Так и...
Ну, теоретически, вообще-то, может быть 52 и 46. Но 46 у нас ни разу не попалось. У нас были гетерозиготы, которые говорили о том, что это возможно, но...
Угу. А, просто...
Ну да, но не попалось. Да. Мы мало сделали очень.
Понятно. То есть пределы варьирования не такие большие.
Ну да, потому что реальная модель, когда у нас 4 метацентрика разных у гибрида, да, и при этом один с монобрахиальной гомологией. И он, конечно, из-за этой монобрахиальной частичной гомологии, он... А как бы это сказать, ломает картину, потому что он должен вытягивать на себя больше. Он собственно говоря, и закрепляется. Вот один из метацентриков с этой вот монобрахиальной гомологией.
Мне не кажется, честно говоря, что черный ящик такая уж плохая вещь, потому что если аккуратно считать падение, там, точнее, не падение, восстановленную динамику изменения плодовитости, то потом уже можно за счет статистической обработки просто убедиться, что в разных вариантах динамика одинаковая. И значит, это не зависит от, так сказать, я не знаю, числа хромосом. Что это не в этом просто дело. Ну,
попробуем посчитать, посмотрим. Да. Но у меня такое ощущение было, что как бы, такая, такой эксперимент имеет как бы, право на существование, потому что в природе произошло бы то же самое.
Да.
Да.
Конечно. Ну, да. Там важные же есть показатели, которые могут отличаться. За сколько поколений там восстановилось это, перестали эти выкидыши там или вообще
нет? Нет, ну, все-таки мне тоже кажется, что это очень важный аспект, ну, там, за простому зоологу, как вот кажется, да, что без этого никуда, тем более, что в душе Ирина Юрьевна остается зоологом и говорит, ну, а теперь они живут отлично, у них прекрасная плодовитость, хотя, как мы от нее тут же услышали, все то же самое, 50-52, а что же изменилось, если она была плохой в начале?
Ну, они были не так скомпонованы.
Не так скомпонованы.
Ну, так вот об этом и речь. Это ну, и есть самое как бы.
Самое интересное, вот посмотрите эти тупиковые отсеченные ветви, которые у нас перестали размножаться. Вот у меня сидят сейчас несколько пар, которые сидят уже полтора года. Понятно, что детей.
То есть у них, значит, плохо что-то.
А у них все-таки плохо, да. А есть вот те, вот, которые дают замечательные ветки.
Может, у них просто настроение плохое.
Ну, полтора года.
Там так просто кормят, что у всех хорошие. Последовательность не такая.
На самом деле, вообще любые пары любых животных. Некоторые дают много.
Да. Ну да, они
это же уникальное в каждом случае сочетание.
На самом деле, Ирина Юрьевна права в том, что вот ты говоришь, что ведь большой объем вивария ограничен. И утверждать заранее, что там всех вариантов сочетаний будет достаточно для статистики, просто невозможно. Значит, ну там сколько вот одновременно у тебя
клеток? Ну, объем этих долин, ну, тоже сейчас небольшой.
Сейчас 27.
Что?
На скрещении 27 клеток сейчас.
Угу. Ну это, да, при таком разнообразии вариантов это...
Ну нет, сейчас просто сидит уже 8-е, 11-е поколение.
Ну как бы вот они пока непонятно, что же там устаканивается. Да, вот что же там при... В том, что изменчивость все равно происходит, а что же там произошло?
Ну, изменчивость, ну смотри, во втором поколении мы получили 52, да, угу. Этого зверя. А третье поколение мы его детеныши смотрим, мы так неудачно скрестили, что у нас опять получился вариант F1. То есть 4 разных метацентрика. И угу. Все пошло по новой. И вот пока мы не преодолеем это случайным образом, вот это вот возврат к F1,
а нет, ну не... вот сейчас, вот 11-е поколение, там у них все, как бы,
все разные.
Они все разные, но при этом все хорошо там размножаются.
Штука, не все.
Не все.
А. Непонятно, почему.
Ну да, ну, это как бы можно, есть, после их смерти, есть, может быть, нет, понятно, ну, после их искусственной кончины.
Структуру клеток мы делали, но мы не осилили, нас мало. На самом деле, мы сами вдвоем это делаем, поэтому...
Понятно, интересно.
То есть я понимаю, что эта тема оказалась даже более животрепещущей, чем пол.
А вообще вот у меня вопрос. Это,
конечно,
ситуация странная с половыми хромосомами. Это, как вы считаете, это следствие всего этого балагана с хромосомами общего?
А вот это непонятно, потому что, видите, два хромосомно изменчивых пола, а тальпинус очень старый.
Да, для него вообще ничего нет. И у Лутестенс нет никакой изменчивости.
Ну, там трудно, там все метацентрики, там трудно что-то менять. Нет, да. У Лутестенс есть изменчивость по одной паре хромосом, там как раз ее думали, что она половая.
Ну, у Тальпинус
нет. То есть это скорее все-таки независимый.
Независимый. Что это идеальный объект как раз. Да.
Просто объект вот для много чего.
Ну, что это так совпало? Из-за того, что они рощи?
Я не знаю.
Вот такое сочетание, уникальный признак вот этой механики хромосомного аппарата. Много разных признаков. Вот вы считаете, что это просто случайности, да? Ложились друг на друга, и нет никакого предположительного гипотетического общего фактора или корреляции между...
Нет, конечно, что они роющие очень много чего значит, потому что... Куча роющих видов, но только-только у них там безумное количество хромосомных перестроек разных.
А растения?
А как это объяснить?
Изоляция.
Смотрите, сейчас была работа, когда было показано, что перестройки могут происходить в половых путях. То есть мы сразу получаем большое количество генетического материала измененное. Всегда это было затыком. Вот мы получаем там одного гибрида, да, ну какого-то ненормального мутанта, и что? А сейчас, когда понятно, что это может произойти в половых путях, соответственно, мы сразу будем иметь большое количество гамет такого типа. И мы, если у нас это самец и самка, которые размножаются, а все остальные их обслуживают, а это у нас сплошь и рядом, вот, понятно, что у нас будет такой просто взрывной механизм.
А что значит перестройка происходит в половых путях? У кого?
А не важно в данном случае, у самца или у самки.
У чего?
Ну, какая разница? Главное, что гамет много испорченных.
Одинаково
испорченных гамет, да.
То есть эусоциальность?
Эусоциальность, инбридинг. Но, опять же, устойчивость к инбридингу, потому что, ну, понятно, что с лабораторными мышами люди столько бились, чтобы выводить линии, да? Но там же у нас как минимум 3-4 вида мышей. Вот, а здесь. Ну, в общем, сложно это.
То есть это генерирующий образ жизни, а его социальность.
Конечно. Ограниченность расселения и так далее. Поэтому так быстро закрепляются перестройки. Очень много, вот я не привела сюда, к сожалению, этот слайд. Есть работы, где народ подсчитывал процент как бы хромосомно изменчивых видов у социальных и у других как бы групп из тех же семейств. У роющих намного больше.
То есть землекопов, у землекопов тоже такое?
Да, у голых землекопов нет изменчивости хромосом. У фукомис есть.
Ну,
а фукомис вообще...
Все-таки без всякой социальности у цокеров есть большая изменчивость, у слепышей есть большая изменчивость.
Ну, расселение.
Что?
Расселение.
Ну да, то есть это все-таки, да. Все-таки еще и ограниченность расселения и маленькие изолированные группы.
Угу. По поводу растений, вот как раз вот этот район Памир-Алая, когда там работал Николай Николаевич Воронцов, они все время проталкивали идею, что это зона активной сейсмики, ну, там действительно землетрясение.
Там с хромосомами аномалии за это?
Ну да, радоновые воды, стресс.
Но... Серьезно же?
Да, но фишка в том, что в этом районе большая изменчивость у растений. То есть есть работы...
Наверное, из космоса какой-то.
Да, наверное, из космоса вообще такой. Ну, горные территории, вы же понимаете, что там... Да,
еще район Джанни,
где растут, живут в горах, да? Вот ваши родные.
Тот, который хромосомно неизменчив, он предпочитает низменности, так скажем, степи. Тальпинус. Это такой хороший степной вид. А танкрия лайкус особенно. Лайкус живет и больше 3000 существ. Ну, танкрия, в принципе, тоже до 3 идет.
А вот там, где вы их ловите, какие высоты примерно? За полторы точно, да?
Да, за полторы точно, да. Ну, где-то там до 2 с небольшим танкрия мы ловим. А, в принципе, они идут по Давыдову до 3,5. Ну, просто, честно говоря, трудно лазить там.
Ну, это подозрительно очень, что все горные жители...
А очень понятно, у них же все время меняется, демо меняется, структура демов меняется. Потому что там сели, там, ну это реально такой очень, очень ландшафт быстро меняется. Ну просто вот даже приезжаешь через год, уже не находишь колонии на том месте иногда. Вот, ну, по-видимому, мы потеряли эту колонию 30 хромосомных, потому что ее застроили, распахали, и звери ушли куда-то совсем вглубь. И ребята ее не нашли в этом году, в прошлом.
Ну вот все-таки, если так вернуться, опять же, к вопросу о, ну вот рассматривать этот эксперимент как то, что происходит в природе. Mm-hmm. А вот, ведь не образовалось никакого возникновения двух изолированных, вот если бы было ясно, ты их не можешь отличать, но было ясно, что вот такие вот теперь вот скрещиваются между собой. А все остальные нет.
Ну как же нет?
Ну, как? Именно это обнаружено. Именно некоторые сейчас... пары сидят по полтора года.
Это именно эти пары исключения.
Вот как раз вот то, что мы сейчас опубликовали, наконец-то, вот, как раз об этом и говорим. что так же, как и у муздоместиков для многих форм, возможно скрещивание только через родительскую форму. Вот они могут скрещиваться с родительской формой, видишь, с 54. А между собой они не могут.
Да, понятно. Тогда это действительно похожа
ситуация. Ситуация намного более сложная, там в Ритийских Альпах вообще.
Да,
там просто ужас на человеческий момент.
У меня еще вопрос по... там очень много всего было интересного, и много было вопросов, но из тех, что я запомнил, там вот в хромосоме человека, X, как я понимаю, страты. Что такое страты?
Ну, это как бы старые эволюционные куски и новые эволюционные куски. То есть там вот это вот. Угу. То есть есть фрагменты, которые соответствуют... Первая страта, да, это то, что еще может теоретически быть гомологично тому, что есть у утконоса. Вторая – тому, что есть у сумчатых. На самом деле вот эти вот всякие перекрестные фиши…
Нет, это какие-то гены, да? Что вот эти гены это вообще отсутствуют?
Синтенные группы, генные, естественно.
Генные группы?
Да, но синтенные группы, правильно, да? Так правильно сказать.
Я понимаю.
Да.
Не знаю, как говорят специалисты,
да.
Но я понимаю, что сказано.
Да. Ну, потому что структура гена же очень сложная. Сейчас, опять же, возвращаясь к гену ксиста, о котором я говорила, ген, который участвует в формировании комплекса, и комплекс, в свою очередь, обеспечивает инактивацию X-хромосом. Угу. Да, то есть он такой очень важный. По-видимому, он поломан у лютестенса, у которой X0, поэтому и дохнут звери с двумя X-ами. В отличие от наших. Он очень странный ген, он, да.
Можно? Вот да, у меня два вопроса про животных с XX, угу. Простых. Первый, как у них тельца бара?
Тельца бара есть и у самцов, и у самок.
Интересно.
Да. А это вопрос, который все время возникает.
А при этом самец не может, то есть у него в двух X-хромосомах есть вот эти вот необходимые для развития пола.
Вот этот EFY, но наша техника не позволяет нам это понять.
Но суть по всему, да. Если он где-то зиготин, уйдет много хромосом несущих.
Мы не смогли найти никаких аллелей, которые... Ну вот опять же, с этим сегрегационным анализом, с двумя X-ами группа возилась не очень долго, поскольку это очень заморочно. Вот, но не смогли никаких различий найти по самцам.
А почему же тогда, если нет различий, они спариваются не по всей длине? Может, там различия все-таки не мешают спариваться?
Ну, не знаю. Скорее всего, это что-то, что напоминает детерминацию пола у этих черепах, когда наконец там докопались до фактора, который через метилирование реагирует на температуру. Вот здесь, скорее всего, тоже какой-нибудь, не знаю что, какой-нибудь эпигенетический фактор, который мы не можем выловить.
Не на первичную структуру.
Не на первичную структуру. Так возвращаясь к этому ксисту. Он ген совершенно ненормальный. Его раскручивают новосибирцы, группа Закияна, в частности, на полевках. Он нашпигован повторами, причем короткими, длинными, просто как солен. Вот, когда его пытаются собирать, и когда смотришь структуру, то, что выложен, собственно, Закиян, который героическая работа, вообще непонятно, как они смогли это собрать. Потому что оно все в раздрызге. И сейчас Леша Богданов делает это для всех пяти видов, страшно ругается и каждый раз говорит: ура, у меня получилось собрать там 100 пар креатинов, кусочек малюсенький. То есть он буквально идет по шажочкам, собирает
все это. Так он, наверное, и сплайсируется.
Вот, да. Я к тому и веду, что у него еще и сплайсинг показан. И вот что с этим всем делать? И вполне возможно, что можно было бы выйти на... Хотя нет никаких данных по поводу ксиста и детерминации пола, но вполне возможно, что есть какой-то ген тоже, который занимается именно альтернативным сплайсингом. А как стартует альтернативный сплайсинг? Это же тоже?
Ну, Кельфанда спрашивает.
Ну вот, боюсь, что он тоже не ответит. То есть, в общем, тут копать и копать, поэтому если у кого-то есть молекулярные такие задатки, было бы очень здорово.
А вот по поводу этих страв, все-таки непонятно, ну, рекомбинация их хромосом ограничена, правильно? С игроком ограничена, вообще ее нет.
Нет,
а откуда вы, что?
У кого?
Ну, то есть...
У полевок, например, ее нет.
Да.
Микроты сорвались.
И как бы но в норме, как я понимаю, ее нет.
И в норме ее нет.
В норме ее нет. Откуда же берутся вот эти вот страты? Вот мне просто это... Я понимаю, что я как бы уже понял, да, что вот они вот даже обозначены.
Страты же берутся не через рекомбинации, страты берутся через транслокации. Вот, к сожалению, да, я не стала этот слайд вставлять. А вот Оно и Мюллер полагали, что половые хромосомы млекопитающих произошли из одной пары аутосом.
Да.
Потом была работа, где было показано, что нет. Вот если собирать по этим данным фишей, то получается, что три пары должно было быть задействовано. Настолько они перетасованы. Угу. Сейчас уже вроде считают, что четыре пары. То есть четыре пары аутосом формировали какие-то отдельные фрагменты на одну избранную пару. И вот уже эта пара стала...
И результат время этих транслокаций, да, обозначает, да, вот эти, да, четыре страты, тогда понятно. Потому что я помню, была картинка, такая была работа, где, по-моему, кариотип человека был покрашен хромосомами мыши или наоборот.
Да, да,
да. Ну, помню, очень красивая картинка, и там было видно, что некоторые хромосомы подвержены транслокациям, другие совершенно не подвержены транслокациям. Они как были у мыши, они тот же набор генов, ну, были там. Одни пестрые, а другие одного и того же цвета.
Это мусиный кошмар.
Что?
Мышиный кошмар, потому что, оказывается, у мыши, вот тоже лабораторный объект, у них хромосомы просто все. Вот если крыску посмотреть, например, с той же полевкой. Для слепушонок делали такой анализ. Было показано, что прям крупные блоки переходят от микротус агрессис, например, ну, понятно, полевочи, да. С мезокрицетус тоже крупные блоки синтемы можно найти. А с мышью и человеком, когда это делали, это бог знает, что получается. Более того, когда анализировали мышь через разные пробы, в том числе и человеческие, там просто мелко-мелко изрубленные хромосомы.
Да, но не все.
Ну,
в том числе и X хромосомы, там, по-моему, совершенно не изрублены.
Половая нормально, да.
Да, так что, значит, на уровне мышь-человек никаких транслокаций не было. А на уровне, оказывается...
Там есть там транслокации.
Что?
Там есть транслокации.
Ну, я как бы пытаюсь понять, что имелось в виду, просто из тех ограниченных знаний, которыми я обладаю.
Скажите, а как могут связано отличие X и Y с тем, что 50 на 50 полов?
Что... А, вы имеете в виду, соблюдается ли у нас это дело? В норме, да, это связано, но потому что мы раскладываем миоз, опять же, получаем 50 на 50. А у слепушонок у всех 50 на 50.
Посмотрите, вообще то, что определяет пол, сидит в разных хромосомах, вот как подозрительно коррелирует с тем, как хромосом пара, подозрительно коррелирует с тем, что 50% самцов, 50% самок. Вот нет ли в этом какого-то адаптивного смысла? Потому что ведь совершенно непонятно, зачем определяющим пол признаком сидеть в разных хромосомах. Ну, вот ваших же слепушонок прекрасно живут при том, что...
Непонятно, где сидит.
Да, то есть на самом деле нет никакой связи между тем, как они внешне под микроскопом отличаются, и тем, что определяет пол. А вот то, что соотношение полов 50 на 50, вот это как бы подозрительно похоже на
то. Это Фишер в 30-е годы,
да,
сделал, да, что как только одного мало пола, то он сразу же приобретает адаптивные преимущества.
Нет, я не об этом. Адаптивные преимущества, то есть это не адаптивные преимущества, это так получается, что 50 на 50.
А вот это на вопрос, кажется.
Нет, смотрите, что я не веду.
Вот когда получается пара половых хромосом, в них рекомбинация прекращается у гетерогаметного пола, и одна из них теряет гены.
Посмотрите, морские котики. У них соотношение полов 50 на 50. Это Доттинс это объяснил. Почему? Потому что как только из соображений какой-нибудь экологии возникнет
разное соотношение полов, то тут же преимущество получает тот, да, который да, это нарушает и сдвигает, да. Сдвигает да. 50 на 50.
Но,
эту логику.
Но это, понимаете, это как бы, по-моему, следующий этап. Просто если мы берем мейоз, мы получаем 4 гаметы.
Ну,
50 на 50. Как иначе?
А, вот как. Потому что если должна быть какая-то блокировка того, что не получится, вот Y не конъюгирует, соответственно, с X, и не получится, как сказать...
Y часто не конъюгирует с X. Это как раз
да. Так. Вот это и есть механизм того, что соотношение полов получается 50 на 50. Я спрашиваю,
нет, единственное, что я могу сказать, что для того, чтобы было правильное расхождение хромосом, они должны синаптировать. Но половые хромосомы всегда выселяются на периферии клеточки, когда мы в мейозе. И реально они, вообще говоря, ну, совершенно не обязательно им синаптировать, для того, чтобы все правильно разошлось. Вот как и вот загадка в этом, потому что сейчас, чем дальше, чем больше видов смотрят, тем больше у большего числа нету этого синапсиса.
Нету.
И все равно 50 на 50. Что есть синапсис 50 на 50, что нет. У слепушонок понятно, тогда что
так,
они...
Да, я просто расскажу предположение, что этот механизм независимо обеспечивает 50 на 50. Наверное, это можно и по-другому. Когда там у гороха или там голубоглазость, это тоже четкое разделение. То есть может быть два аллеля. Вполне могут быть два аллели, вот это будет два пола. Но когда это забито тем, что Y-хромосома у самцов, Y-хромосома с X разделяются просто на две и дальше это определяет, то есть стопроцентная сумма полов будет 50 на 50.
Аллель можно, конечно, но как вы обеспечите, чтобы эти аллели не рекомбинировали?
Вот. А когда это X и Y, тогда они не могут рекомбинировать. Вот в этом смысле.
Ну, то есть все равно все завязано на мейоз. Мейоз
на температурного определения тоже 50 на 50 получается, так что это вообще.
Что?
А температурного определения пола тоже нормально.
Дело в том, что 50 на 50 должно отбираться отбором. Поэтому это какие-то механизмы свои должны возникать.
Работа была по этим, по австралийским драконам. А там изменился климат в Австралии. И, соответственно, из-за изменения температуры. У меня ссылка даже была, вот я на школе показывала. А из изменения температуры произошло нарушение соотношения полов.
Замечательно, но оно скоро установится.
А динозавры почему вымерли?
Нет, ну если не успели, установится выбор. Конечно, оно установится, потому что меньший пол получает преимущество.
Дима не даст соврать у крокодилов, насколько я помню, да? Там все зависит от температуры. Температура изменилась, больше самцов. Температура в другую сторону, больше самок.
Ну вот свои механизмы,
всюду видят, что они изменяются, все равно 50 на 50. Там в одной кладке больше самцов, в другой самок.
Нет, так считается, у них это предел распространения высокие широты из-за этого.
Год.
А что, прям в широте рождается гипотека, то ли одни самцы, или одни самки, я постоянно путаю.
Ну, как бы, ты вот ничего не рассказывал, вот к вопросу 50 на 50, ничего не рассказывал о видах, у которых есть ген, определяющий развитие по самочьему варианту на определенных иксах. Но я имею в виду лесного лемминга и, по-моему, еще какие-то лемминги. И так считалось, во всяком случае, прежде. И у них точно не 50 на 50, а самцов гораздо меньше.
С лемингами, вообще с этими вот видами, у которых несколько половых хромосом разных, народ так и не разобрался. Потому что с лемингами Фредгаш как раз работал, и Миша Хавердян, а генетику они сделать нормально не смогли. Вот.
У лемус тоже там какие-то аномалии, но у них все равно все-таки близко 50 на 50.
А что, у них типа какого-то коноса, что ли?
Нет, нет, у них...
У них есть X, которое...
Два Y.
Да, два разных Y, один Y определяет развитие по женскому типу.
Ну, на самом деле, там тоже, по-видимому, какая-то транслокация, которая закрепилась в определенной части популяции, и все. Но не знаю, никто это всем не развивал.
Нет. Самки могут быть XX и XY. И в результате самок в 4 раза больше примерно, ну, у лесного лемминга, чем самцов.
Но 40 саранеус, там же тоже 2 игрока.
А это я не знал.
Это статистически достоверно.
Что
там такое соотношение?
Да, ну, достоверно. И когда их много, очень даже достоверно.
Вот, в этом году перемерли какие-нибудь ставки там. А в другом году все будет опять.
Нет, ну там действительно, я тебе потом расскажу, Ваня. Вот. То есть цель в этом не продвинулись никак.
Не продвинулись, потому что не работают. Но вот,
а что не работает?
Не работают люди на них.
А, люди
вообще, как мне тут говорили коллеги, там, что очень мало кто работает на природных объектах. Угу. Ну, потому что у них тоже все эти ограничения.
Потом тоже какие-то дивные там нестандартные варианты определения пола у мандаринуса, у лысиподобис мандаринуса, у китайской полевки.
Да. Но с ней сейчас пытаются как раз разобраться.
Но как раз похоже на лесного лемминга, по-моему.
Дело в том, что да, вот все эти случаи, они как бы это не то, что у всего вида так. Это, как правило, все равно часть.
Насколько я знаю, у лесного лемминга всего так. А лысиподобис мандаринуса, она на самом деле это два или три вида, потому что вот эта вот фетисовая, которая живет в Монголии, она совсем не похожа на то, что там просто вида нет. Они стенофаги в Монголии едят один вид травки, который не растет там, где они живут, в Китае. У меня сильное подозрение, что это просто разные виды.
Вот. А у Бранти тоже касается истории, как у полевки Бранти?
По-моему, нет. У китайской, по-моему, нет. Это очень хорошо знает Ковальская, которая не занималась.
Сейчас вышла статья в генетике, тоже по какой-то полевке.
Меня заинтересовало ваше замечание, что меньше 46 хромосом никогда не будет, потому что не из чего. Ну вот я помню из работы Воронцова, что были какие-то 30 хромосомные популяции из капушонки, и вы сейчас сказали, что была такая популяция, но вымерла. Вот, а интересно, что нужно, какие факторы эволюции должны дополнительно, чтобы все-таки довести число хромосом к 30? Есть ли вообще какие-то направляющие факторы, или это чисто случайно?
46 в нашем разведении, когда мы скрещиваем 50 на 50. Мы не можем вымыть все метацентрики. То есть у нас всегда будет как бы какое-то количество, да? И если, опять же, нет новых слияний, новых дополнительных слияний роберсоновских, то мы не снизим число хромосом. Я исходила из того, что у нас статус-кво. Вот у нас есть эти 4 метацентрика, и они могут в каких-то вариантах комбинироваться. Что касается 30 хромосомных, Николай Николаевич писал, ну, Селен Ксен, точнее, 32, и они нашли одного зверя 31. Был. И вот из-за этого мы в 2010 году поехали туда, на восток Таджикистана, искать популяции 30 хромосомные. Я думаю, что она просто в горы ушла, там просто китайцы дорогу строили. Да, когда китайцы строят дорогу, а здесь небольшой как бы пятачок.
Не считать умею. Да. Если это на самом деле, может быть, вообще нет. В природе нет понятия количества хромосом. Не может такого быть, что только потому, что мы считать умеем, вот удобно видно, вот. В
мейозе,
они концентрируются, и поэтому...
В мейозе, в
метозе. А так-то совершенно без разницы. Есть ген, есть ДНК, там миллионы молекул.
А вот как раз к тому, что...
А количество разбитых на этих ничего
не было? Это большая разница.
Мейоз, а мейоз как?
А что мейоз? Мейоз может быть 10 из 20.
В одну комету попало 10, а в другую 1.
А группа сцепления?
Ну и чего?
Нет.
Это что, не...
Разделять пополам, конечно, нужно. Где они должны пополам попасть? Ну, какое это имеет отношение к числу хромосом?
Так они же сцеплены.
Группа сцепления, это самое важное в генетике.
Гены сцеплены.
Ну, количество хромосом при этом ничего не равно. Почему те же самые гены нельзя упаковать в 5, в 10, в 20 и в 40 хромосом? Какая разница?
Нет, конечно, группа сцепления.
Лягушонки это и делают, понимаете?
Потом, биохимия, это группа сцепления.
Нет, на самом деле, я понял Ванин вопрос. Вань, на самом деле, это не все равно, потому что рекомбинация сильно зависит от количества хромосом, да? Вот, а если ты имеешь одну хромосому, то это очень сильно ограничивает вообще эволюционные возможности. Да.
Ну хорошо, мы видим.
Нет, неправильно,
от 4 до 50 все рекомбинирует. Прекрасно, как бы есть обмен, вот эта эволюционная мобильность возникает, все на месте. Но количество хромосом это просто потому, что мы хорошо умеем считать до 100. Только поэтому.
Нет. А я неправильно это сказал?
Ну, смотрите, вот против этого как раз они и работают. Тут одно и то же, 32, да? Из одних и тех же плеч состоят. Они не могут скреститься. Это уже о чем-то говорит?
Конечно. Может, у них пищ не равная, или да,
вот. Нет, ну, они физически
да, живут. Да. Да. Он живет хорошо, потому что гены, когда они в миотических клетках да. работают, да. им хорошо. А когда пытаются сделать миоз, то перепутались, зацепились, порвались. Поэтому потомство от мула получить очень сложно. Но на самом деле в истории было несколько случаев. Их миллионами разводили в Европе. И несколько случаев было, когда удалось из многих миллионов мулов одному удалось прорваться одним сперматозоидом. Я очень вот и ответ на вопрос.
А вот все-таки, ну, продолжая вопрос Вани, есть эволюционное ограничение на бесконечное слияние? Ну, у дрозофилы сколько хромосом? Да, там что-то мало.
Ну, у аскариды 2.
Да, у аскариды, да, у аскариды.
На тимпаноктоме 102. На тимпаноктоме,
который
это хомяк из Южной Америки.
У него две хромосомы.
Глаз два. Это понятно.
102. А вот чтобы... Почему не... Какие эволюционные ограничения на бесконечное уменьшение количества хромосом?
Две.
Что?
Две. Они же должны...
Нет, но почему не у всех две?
Что же такое бесконечное уменьшение?
Ну, до двух. Потому что все как бы ускорили. Нет, на самом деле, вот я-то на уровне Воронцова остался, да, вот все знаю,
Воронцова. Как все это замечательно у однопроходных. Ими вот так пристально как
занимаются. Грюцнер, да, Грюцнер занимается.
И у них тоже такая же Санта-Барбара, или все-таки там все постабильнее?
В каком смысле Санта-Барбара?
Ну вот такая вот многоголосица.
10 хромосом, да, они с ними как-то управляются.
У них с этим... В хромосомных числах у них все в порядке, у отконоса и ехидны?
У них изменчивости вроде нет.
Нет. Ну, а про ехидну смотрели?
Ну, что могли, смотрели, но там... Сейчас я вспомню. Про ехидну тоже сделали или нет? По-моему, про ехидну тоже 9 самцы. У них разное число хромосом, если я помню.
А у сумчатых тельца бара уходят эти хромосомы? Или...
Вот, про тельца бара я помню, что что-то я читала. Ну что вот такие... У них вообще с этим все круто. Грейс как раз начинала, она молекулярный биолог, и она в какой-то момент рассказывала, как она переехала в Америку, а вот все равно надо было заниматься половыми хромосомами этих сумчатых. У них очень крупные хромосомы в основном. А с ними довольно легко работать, и они хорошо получаются.
Красиво.
Но про тельца Бара вот надо посмотреть.
Коля, у меня тема. Вот Ришлейнер статистически достоверно, что может только в этом веке.
Ваня, не уводите.
В этом веке.
В этом веке.
В прошлом было не так.
Ну, мы живем в этом веке.
Вот, в этом, а лемминги живут миллионы лет.
Ваня, ну это просто... Да, ладно, ты прав,
Ваня. Меня вот прошлый век еще не знаем. Я правильно понимаю, что если бы хромосомную территорию имели, ну, так, может, были такой хорошей, надежной вещью, тогда бы не было такой стабильности в числе хромосом. Потому что на этой территории там набили их кучку, как в мешках, разложили, поделили эту территорию. То есть то, что есть фиксированные числа хромосом обычно, это говорит о том, что территория, в общем, вспомогательное значение имеет. Для какой-нибудь там, чтобы они побыстрее эту синаптонему, ну, не знаю, конъюгировали, что ли, чтобы нашли друг друга побыстрее. Но если бы территории имели давлеющее значение, неважно было бы число хромосом, правильно?
Ну да, то есть хроматина упаковывалась бы.
Да, по территории просто, как сектора на этом пироге. И сколько там в этом...
Ну, это же интерфазное ядро.
Да.
Да. А им же надо как-то компактизоваться.
Ну вот они компактизуются возле своей точки там. Все лежат по краям.
В принципе, наверное, конечно, так абстрактно, число хромосом не важно. Но если оно изменяется, вот у близких видов, это вдруг становится важным.
Ну да.
Сразу возникает
вопрос. Ну да. А когда перекомпоновка какая-то происходит, важно, где они.
Угу. То есть, когда?
Я правильно понял, вот это вот соотношение, мы сейчас видим на некое разные измерения. Да, число хромосомы – это одна история, а районы, интерфазные ядра, да, это другая история. Или все-таки есть дружелюбные хромосомы, да, есть какие-то другие дальние друг от друга, да, которые не дружат. А установлено как у хотя бы одного животного, потому что такие, что уже 20 лишним лет, как вы какие в интерфазном ядре хромосомы дружат сильно друг с другом.
Да, установлено, конечно.
То есть для, ну, уже есть такие когорты.
Даже то, что я показывала вот для этих для обезьян. Да. Человека. Да, вот это же как раз...
6 штук, давай.
Да. Потом там показано распределение в ядре по размерам. Мелкие там в одном месте, крупные в другом месте.
А это ядра всех клеток или...
Одного вида.
Нет, но во всех ядрах всех клеток имеется вот этот территориальный хромосом?
Для высших животных показано, да.
А все клетки не удалось посмотреть? По тканям хотя бы.
Нет, по тканям нет, понятно, что это стандарт. Внутри одного организма вы имеете, да, если это не миетические клетки, то да.
Не важно одного организма, вообще вот эта территориальность, как Саша сказал, она свойственна всем клеткам? Или это только смотрели в каком-то одном, в одних каких-то тканях? Или
типа фибробласты одни смотрели. Но мне попадались работы по разным типам клеток. И как бы...
И все делали... есть это
территориально?
Да. То есть в разных тканях они
очень реально.
Ну, смотрите, вот была совершенно гениальная работа лет уже, наверное, 7-8 назад по поводу клеток глаза. Не очень помню, чего и как, но фишка была в чем? Это делала наша соотечественница Ирина Соловейко в лаборатории Кремера. Короче говоря, гетерохроматин в этих клеточках глаза выстраивался таким образом, чтобы образовать дополнительную линзочку. Это была статья в Cell. То есть при желании можете посмотреть Соловей и Cell, это как бы набирается на раз.
Линзочку?
Да, гетерохроматиновые белки помогали клетки глаза, млекопитающего такого, наномыши. Вот, и они смотрели, что происходит. Вот, видимо, как раз работа по поводу разных хромосомных территорий. Вот это был самый яркий пример. Но это было очень давно, подробностей не помню.
Хроматин внутри клеток.
Гетерохроматин.
Гетерохроматин, да. Устраивал линзы.
Устраивал дополнительные линзы, да.
Которые имеют отношение к зрению.
Ну, спекуляций много, но факт тот, что он был отличался от того, что было в других клетках. Вот именно вот эти вот конкретные клеточки глаз.
Зрение не имеет ни малейшего отношения. Ну, хрустали 3 сантиметра, сколько там еще, сантиметрового
размера. Это не хрустали, а клетки. И это скорее что-то сейчас.
Важно не проважно именно родообщение.
То есть это линзы, вот линзы внутри.
Уже в штуке, да. Вот то, что
еще они цветные, то есть они как-то со светом при этом,
ну,
да?
Не помню, просто, извините, до такой степени сейчас не готовилась. Это, надо вспоминать. Это было реально,
наверное, на самом деле, да. 12-м году, это очень хорошая мысль, но с другой стороны, ведь у нуклеиновых кислот максимум поглощения в ультрафиолетовой области, собственно, не повреждаются легко, да?
Длинные волны.
Да. Вот. Но, собственно, у нас хрусталик, он отрезает большую часть ультрафиолета, мы его не видим, для большей точности зрения, четкости зрения, чтобы выбирать хроматическую аберрацию. Дальше есть это желтое пятно, соответственно, тоже для отрезания. Логично, что такие линзочки, на самом деле, не для концентрации, да, столбочка, а наоборот, для отрезания того технизированного количества ультрафиолета, которые все-таки дошли до сетчатки.
Возможно.
Поглощение.
Что там? Ну, ультрафиолет же не должен быть в форму линзочки.
Не должен.
Может, это даже концентратор.
Это даже концентрируется, да, как раз.
Может быть, это и другое.
Я тоже стоит перед всеми этими столбиками, да, на все, на вот,
конечно,
то есть
это
можно,
конечно,
есть такой смысл.
А можно я подниму еще
одну
свою мысль?
Конечно.
Пушанки еще и долго живут.
Да.
А долго живут, значит, голые земляков, да? Лягушонки, насекомоядные линии летучих мышей и
И люди.
Азиатские грызут тефлоны.
Из маленьких.
Из маленьких.
Но пуковицы тоже долго живут.
И голые,
да, и пуковицы тоже живут.
А, ну, сам, вот, замечательно, еще ночной, я так понимаю, роющий тефлоны, да?
Ну, да.
Вот. И ночной эхолоцирующий, древесно роющий грызут тефлоны.
То есть ночью надо быть активным, да?
Да. То есть, может быть, вот это удивительное свойство, это даже не роющий образ жизни, а это просто то, что из-за роющего образа жизни это не дневные явления?
Ну, это вам решать, да. Но это вот общем, корреляция.
Вот пока просто такой набор зверей.
А большинство зверей, наверное, не дневные.
Да. Но вот что-то у этих зверей что-то есть особенное. Потому что лягушонок живет сколько лет? По 10 нормально, да?
Нет, в природе Евдокимов вот 6-летних находил. С кулачок тоже не говорил, что там 6. А у нас вот они 7 жили.
Ну, соответственно...
Ну, больше соответствующего.
Больше, чем земляков, и живут примерно в 10 раз больше, да? Чем?
Наверное, да. И фуконец тоже, по видам, столько же живет.
Тифлонос уже прожил один минимум 6 лет, другой уже 7-й год. Это мы же не знали, какой он был, когда приехал. А, соответственно, летучие мыши максимум сейчас 42 года, то есть это примерно 15 раз больше, чем вот
Хорошо, еще какие-нибудь вопросы или выступления, может быть, кто-нибудь хочет комментарий?
Здесь, кажется, звучала мысль о том, что проще образ жизни и, ну, видимо, вариативность кариотипа числа хромосом должны быть связаны. Вы можете пояснить, почему, ну, каков именно механизм изменения одного числа?
Роющие, смотрите, как правило, размножается одна самка, один самец. То есть ограничение. Если у них возникает какая-то мутация, то им гораздо легче передать по наследству. Плюс инбридинг. Плюс они обитают в таких популяционных группировках, которые ограничены в пространстве, поскольку роющие у них расселение идет. Это опять же как бы инбридинг, да, хотя они такой близкий. Плюс очень легко вот для роющих нарушение любых связей с соседями. Опять же, для сапушонок это сели, то есть физические преграды. То есть они все развиваются в некоторых ограниченных сообществах.
То есть, грубо говоря, образ жизни обуславливает малый размер популяции и территории, на которой они обитают?
Да, ну есть такие работы, Буш, по-моему, 78 или 73 год, по поводу там просчитанной модели, по поводу размера, соответственно, демо. И скорости закрепления каких-то мутаций. Это все просчитано уже давно, математически.
Кстати, а у слепышей вот эти длинные брачные ходы весной?
Слепыш, да.
Да, там самец спаривается с разными самками, да, в отличие от слепышонок?
Это к Андрею Казаченко вопрос.
Кто ж смотрел?
Год на 100 тысяч лет дошел в Америку, в Европу. Так что это все фигня, это очень быстро.
Да.
А на изоляции?
Тот за два поколения новый мир получен.
А волки смысл далеко. Ну как это получить?
Непонятно. А соотношение полов в колониях, оно один к одному у слепушек?
Да.
Все, что мы его...
И размножаются там все или там блокировки?
Вот как раз Смокачева делает очень интересные работы на эту тему. Она отсаживала сначала самок, потом она отсаживала самцов, и она смотрит, как это происходит. И у нее, у меня получалось, что если мы делаем очень большие клетки, там у меня там сидит, например, 8 слепушонок в стандартной клетке вместо двух, то могут начать размножаться две самки. Вот. С самцами, конечно, сложнее следить, кто с кем. Вот. Но просто по ее данным достаточно быстро происходит замещение удаленного доминантного самца.
Ну, то есть у них нет подавления размножения у каких-то вот
особей? Нет, есть, конечно. То есть наоборот, я говорю о том, что размножается всегда одна пара, а все остальные ее обслуживают. А, но возможное нарушение. Но в природе я тоже думаю, возможно, конечно.
Я хочу сказать пару слов, не качество вопросов, а про свое общее ощущение. У меня после этого доклада остается недоумение, почему такого рода, ну я говорю в данном случае про определение пола, не про эти транслокации, не про центромеры, а про определение пола. И меня удивляет, почему это так редко случается. Почему это такое исключение? Если так все хорошо, почему это не распространено у слонов там и...
Что именно? Что редко?
Это такое определение пола. Почему это редко встречается? И из этого недоумения вытекает следующий логический вывод, что у этого есть все-таки какой-то технический дефект, от которого слепушонки просто не могут избавиться в силу своей вот этой подземного образа жизни, где обмен всякие там гены заторможен за счет того, что дистанции их перемещений ограничены, и все это локально, если бы им дать выйти на волю какую-то и устроить им какую-то нормальную подмиксию, они бы там за пару тысяч лет, наверное, решили бы эту проблему. То есть первое, что почему это так редко, и если это так редко, значит это чем-то плохо, их образ жизни объясняет скорее то, что они не могут. У них как-то случайно это поломалось, они не могут починить просто из-за...
Конечно, и даже был свайд, что поломалось. Поломался энхансер какой-то очень важный, который он консервативный,
значит,
очень важный, его трудно
поломать. Стало быть, вопрос такой, в чем состоит дефект, чем это плохо? Вот видимые
какие-то... Нарушение развития самцов.
То есть реальная плодовитость меньше?
Что? Да вообще просто самца не получается.
Ну, такие бравые ребята.
Продолжай.
Все, что я хотел сказать. Нет,
очень хороший вопрос.
Мне кажется, мы немножко в другую степь пошли. Мне кажется, что вот вся эта работа говорит о том, что мы очень упрощаем все системы. И что на самом деле детерминация пола не сводится к СРВР ни разу.
Она точно не сводится, потому что есть Z и Z добавлено.
Почему тогда их
Z? Я показала, что безумно.
Должен быть простой способ. Либо в одну гурку,
Нет.
А зачем тогда? Почему тогда вообще есть эта ИЦИГ? И почему она вступилась с полом? Вот удивительно. Была какая-нибудь другая, не связанная с полом.
Вот смотрите, как все это было сделано. Сделано на мышах. Да, делали нокауты мышей, смотрели заболевания человека. Сходится, вау, мы нашли фактор.
Нашли фактор, блядь, плохо.
На самом деле это все не так, потому что до сих пор не могут найти фактор у самок. Понятно, что там минимум два пути, которые детерминируют экспрессию SOX9. Но SOX9 аутосомный ген, еще раз говорю, аутосомный. То есть это не укладывается в эту концепцию.
Не одновременно с этим.
И поэтому мне кажется, что вот работа с исключениями, она как раз и говорит о том, что мы должны очень тщательно отсматривать любые отклонения от нормы. Вот равно как и хромосомная изменчивость. Мы же не ловим ее, мы определили что-то и радуемся, да, замечательно. У нас вот такой диплоидный набор. Все может быть гораздо сложнее. И наверняка через какое-то время, мне кажется, что выйдут на... Не найдут как бы вот ответственный ген за самок, тот же эрспондин или CBX2. CBX2 это вообще транскрипционный фактор, связанный с хроматином. То есть вполне возможно, что система инактивации X-хромосом опять будет задействована или еще что-то. И опять же помните, что у той же дрозофилы ведь нет такого всего. Там наша альтернативная сплайсинг рулит.
Слушайте,
это настолько...
Это разные вещи.
Принципиально,
полы один к одному, это два совершенно разные задачи. Вот один к одному решает x, y, а определение пола отсутствует без разницы x, y.
Хорошо, а что делать, если 5x и 5y?
Да это без разницы. Вы посчитали 5, а на самом деле, что это значит, этого нет. В природе
нету, нет. Это есть только у людей, научившихся освоить.
Вот подразотного синдрома Клинефельтера нет. Это самки. Подразотного. XXY.
Ну правильно, нет.
Поэтому определение пола у них понятно, что другое.
Вот смотрите, у крокодилов или у кого там, у каких-то ящериц, да, у них определяется температура. То есть разные могут быть механизмы делания полов один к одному.
Нет, температура.
Но механизм путем XY это очень надежный, хороший механизм, поэтому он в основном встречается.
Ну, он есть, кстати, у
ящериц. А тут тоже то же самое получается, тот же самый механизм. А вот у нас тут с Настей возник вопрос. Там была красивая картинка в самом начале с распределением вот этих вот XY WZ в разных... вот это вот.
Да, вот. Да, это гривен.
Вот, да? И значит, желтое это у, это желтое у этих, у амфибий, в основном желтое, это...
Вот смотрите, у амфибий, как это ни парадоксально, у них нет температурного определения пола.
Да.
А вот, это вообще удивительно.
А это здесь
как экран температурно определяет?
Ну как, температура же воды.
Ну не разница. Крокодилы гниет растительность, там разные температуры в воде, она...
Ир, а вот здесь...
У рыб и у рептилий есть все, что угодно.
Прошу прощения.
У рыб и у рептилий есть все, что угодно.
А у амфибий получается, что у них...
XX, XY, ZY, ZZ.
Нет, у амфибий здесь гомо...
ZY у них тоже есть.
Or a GSD. Что такое GSD?
Генетическая детерминация пола. Genetic Sexual Determination. Ну,
это надо
делать по позвоночным. Я сейчас делала на школе, но мне там 40 минут не хватило.
Потому что я вот...
Это очень тяжело.
Может, это устаревшая информация. Я помню, что у тритонов, там у одного ZW, а у другого XY. Там у гребенчатого одно, а, у кольца другого.
Есть и у амфибии такая же ерунда. Есть у этой, какой-то жабы из Японии. Это совсем свежая работа. Причем они показывают, как там по территории Японии распределены эти, соответственно,
популяции. Да. Это разные...
Это все очень интересно, но это очень мало все изучено. А, меньше всего данных, как это ни парадоксально, по птицам. То есть с птицами просто провал.
А у них очень-очень хромосомы трудно изучать.
Ну, извини, а рептилии что? Ну, у группы Гекота, если брать как бы в широком смысле группу Гекота, там в одной этой группе все четыре варианта есть. Это вообще, конечно. Коллеги, мне кажется, что все устали. Я, по крайней мере,
не хочу. Не мучьте Иру.
Нет, ну если докладчик, я считаю, что он... Один вопрос.
Да.
А какой тогда был исходный механизм определения пола?
Исходный для кого?
Вообще исходный, как он может? Какой-то сценарий по...
А что, это надо смотреть общее дерево, смотреть у кого что.
Смит писал, что пять раз возникал пол на совершенно такой
качестве.
Так что исходного не было, было пять раз.
Но мне кажется, что возникновение религиоза, оно предрасполагает к возникновению пола. То есть это вообще абсолютно...
Мы все уже видим, что доклад имел огромный успех, поэтому давайте поаплодируем.
Да.